Цирк. Утром отец поставил меня на колени, драл за уши, бил по щекам. Потом долго ходил по комнате и что-то мне внушал, из чего я не запомнил ни одного слова. Под конец он приказал мне попросить прощения и протянул руку, чтобы я ее поцеловал. Но я руки не поцеловал, а встал без разрешения с колен и пошел из комнаты. Отец так удивился, что даже не остановил меня. Весь день у меня горели уши, и я все думал, не убежать ли из дому. Может быть, меня примут к себе бабка с Зойкой? Я им воровал бы на базаре у торговок яйца или что попадется, и тем бы мы кормились. Осенью я видел мальчишек, которые продавали в клетках щеглов. Наловят сетками и продают. И я бы ловил щеглов и продавал. И еще мальчишки продают бычков, нанизанных на веревочки. Бычков они ловят в море удочкой. Я тоже куплю удочку и буду ловить рыбу. Я буду ходить, куда захочу. А тут отец сажает меня за буфетную стойку и уходит по делам. Я сижу и сижу на табуретке, и не смею ни на минутку отлучиться. К вечеру, когда уши гореть перестали, верх взяло другое чувство — жалость к маме. Как она будет горевать, если я убегу из дому? Отец ходил хмурый, он о чем-то думал. Иногда он взглядывал на меня и тотчас же отводил глаза. Когда стемнело, отец вдруг сказал: «Петр, закрывай чайную, ну ее к черту, из-за этой чайной света Божьего не видим. Дети, одевайтесь, к нам цирк приехал». «Вот так-то лучше, Степан Сидорович», — живо отозвался Петр. Он в два счета выпроводил босиков и запер дверь. «И ты с нами», — кивнул ему отец. «Я?» Лицо у Петра почему-то стало темное, но потом он сказал: «Ладно, пойду и я». Когда все оделись, отец оглядел наши пальтишки и вздохнул. Они были те самые, которые шила еще в Матвеевке деревенская портниха, из дешевой бумажной материи, с кургузами и воротниками, да к тому же изрядно потрепанные. В городе таких и не увидишь. Мы шли по скрипучему снегу и терли уши. Мороз был такой, что перехватывало дыхание. А тут еще ветер. Чем ближе мы подходили к Персидской улице, за которой открывалось море, тем дуло злее. Я потянул Петра за рукав, и когда он ко мне наклонился, спросил: «Цирк — это что? Это где каштанка нашла своих хозяев?» «Не тот самый, но такой же. Да вот увидишь», — ответил Петр. Все дворы на Персидской улице были темные, но один двор, мы увидели его еще издали, весь так и светился. Свет поднимался к самому небу, ворота во дворе были распахнуты. Посередине двора стояла серая круглая махина, обклеенная красными, желтыми, зелеными картинками. На картинках вздыбливалась лошадь, танцевала красивая женщина и летел вниз головой человек с рогами, похожий на черта. «Опоздали», — сказал отец с досадой, — «уже начали». Он сунул в окошко деньги. 4 билета на галерку, 2 взрослых и 2 детских. Схватив билеты, отец подбежал к двери и толкнул ее. Мы затопали куда-то вверх по деревянной лестнице. И я увидел то, что увидела и каштанка, когда выскочила из чемодана мистера Жоржа. Ослепительный свет и всюду лица, лица, лица. Петр поднял меня и посадил на деревянную перегородку. По эту сторону перегородки стояли, а по ту сидели. Потом Петр посадил рядом со мной и Витю. Все люди смотрели вверх. Там, на страшной высоте, раскачивалась на перекладине какая-то женщина в голубом с блесками платье. Перекладина, похожая на мамину каталку, висела на 2 толстых красных шнурах. Женщина встала на нее во весь рост, даже не взявшись руками за шнуры. Я от страха перестал дышать. Вдруг где-то забарабанило, да так жутко, что у меня побежали по спине мурашки. Мужчина, который стоял посредине круга и натягивал длинный канат, крикнул «Алле!». Женщина бросилась вниз головой, и все ахнули. Но женщина не упала, а быстро-быстро закружилась на каталке то головой вниз, то головой вверх. И пока она кружилась, где-то все барабанило и барабанило, Люди волновались. «Довольно! Довольно!» Отец тоже крикнул. «Довольно!» Женщина схватилась за канат и по канату спустилась вниз. И тут все так захлопали, так заревели, что я даже не мог разобрать, что мне говорил отец. Женщина убежала, а вместо нее на круг с опилками вышел смешной человек. Рот у него растянулся до ушей, а нос поднялся выше лба. На одной ноге у него была штанина из розового ситца с зелеными цветами, а на другой — с красными. Он споткнулся, упал и заревел. Все засмеялись, и я тоже. Но Витька на меня зашипел, хотя перед этим и сам смеялся. Вот всегда так. — Это шут, — сказал отец. — Он будет все время смешить. И правда, на круг выбегали то фокусники, то попрыгунщики, то танцовщицы, а шут уйдет и опять вернется, да такое отколет, что все расхохочутся. Раз шут вздумал поиграть в мяч. Он бросал надутый бычий пузырь в публику, а из публики тот пузырь бросали ему обратно. Вот он поймал пузырь и стал целиться в одного господина. Прицеливался, прицеливался, потом сразу повернулся в другую сторону и кинул пузырь какой-то девочке в котиковой шапочке. Девочка ловко поймала мяч, но он у нее в руках лопнул. Она испугалась и брыкнулась со скамьи вверх ногами. Потом вскочила, да как запустит в шута калошей. Шут бежать! И когда бежал, с него упали штаны. Вот смеху было. Я тоже смеялся, но потом сразу перестал. Не из страха, что Витька на меня зашипит, а потому что девочка, когда она с досады то снимала, то надевала свою шапочку, показалась мне страшно похожей на Зойку. «Неужели это Зойка?» — подумал я. Но как могла Зойка попасть в первый ряд, где сидели важные господа и барыни? Конечно, Зойка всюду пролезет, только откуда у нее могла взяться такая хорошая шуба и котиковая шапочка? На круг выбежала лошадь. Она танцевала и кланялась, подгибая передние ноги. Когда ее увели, и я хотел опять посмотреть на девочку, то на том месте было уже пусто. Перед самым концом представления на круге опять появился шут. Он сорвал рыжий парик и длинный нос, стер платком краску с лица и превратился в обыкновенного человека. — Почтенная публика, — заговорил он, — господа и дамы, молодые люди и барышни, слесари и молотобойцы, горничные и парикмахеры, кухарки и пожарники, поздравляю всех вас с Новым годом. А будет ли счастье? Бабушка надвое сказала. Под хмельком и с опозданием к нам приплелся Новый год. Что за божье наказание? Все у нас наоборот. За границей школы строят, там дают прогрессу ход, а у нас могилы роют. Все у нас наоборот. Там для мыслей есть свобода. Тут открыть попробуй рот. Словом, старая тут мода, словом, все наоборот. Он все говорил и говорил, и как только доходил до слова «наоборот», сейчас же на галерке принимались хлопать. «Ночевать ему сегодня в участке», — сказал Петр. «Уж это как водится», — отозвалось сразу несколько голосов. Мы вернулись домой, разделись и легли спать. Я уже совсем засыпал, когда услышал разговор. Отец сказал, «надо бы детям шубы новые купить, ходят как нищие». Только дорого. Где столько денег взять? — А золотые Хрюкова? — ответила мама. — Чего их держать? — Те я хотел про черный день приберечь, а вдруг прогонит. Даже не на что будет квартиру снять. Сон все плотнее обволакивал меня, и все в голове мешалось. Скрипучий снег на черной от ночи улице, вороная красавица-лошадь на задних ногах, шут в широченных ситцевых штанах, Зойка в котиковой шапочке и моя новая шуба с меховым воротником. А утро, когда отец драл меня за уши, теперь казалось мне далеким-далеким, будто это было год назад. Новые шубы. Весь следующий день мы с Витей не переставали говорить о цирке. Самое нарядное и интересное зрелище, какое нам до сих пор пришлось видеть, это была карусель с лошадками, каретами и фонариками, увешанными разноцветными бусами. Когда я смотрел, как она крутится под визгливые звуки шарманки, у меня был праздник на душе. Но с тем, что мы увидели вчера, карусель ни в какое сравнение не шла. Витька даже забыл пыжиться передо мной и прыскал, когда вспоминал разные штучки шута. — Ну, цирк, — говорил отец, необыкновенно почему-то подобревший, — на такой высоте кружиться. Ужас, что такое! Но хоть у нас не было другого разговора, кроме как о цирке, я нет-нет, да и вспоминал, что отец говорил ночью маме. Приснилось это мне или не приснилось? Наверное, приснилось. И приснилось, потому что гимназисты приняли меня за наряженного нищим. Когда наступил вечер, отец сказал: «Дети, пойдемте на Петропавловскую улицу. Хватит вам ходить обшарпанными. Что вы, хуже всех?» «Не приснилось, не приснилось!» — радостно закричал я, так что Витька даже посмотрел на меня, как на дурачка. На этот раз с нами пошла и Маша, у которой пальто было ничуть не лучше, чем у нас. Я никогда раньше не видел Петропавловскую вечером. По обе стороны улицы горели на чугунных столбах газовые фонари, а вокруг фонарей мелькали снежинки. Окна тоже светились, и за стеклами лежали, стояли, висели такие диковинки, что у нас глаза разбегались. А по улице все шли и шли люди. Одни в меховых шубах и шапках, другие в черных шинелях с золотыми пуговицами и в фуражках с золотыми гербами. Третьи, как наш Протопопов, в светло-серых шинелях с шашками на боку и золотыми погонами на плечах. Вот и окно с волком и медведем за стеклом. Отец смело потянул за медную ручку. Перед нами раскрылась огромная застекленная дверь. В магазине было светло, тепло и так чисто, будто вот только сейчас все там вымыли и натерли до блеска. Мы как вошли, так и остановились у двери. За прилавками стояли приказчики в черных пиджаках и на крахмаленных манишках с галстуками. Один из приказчиков с железным аршином в руке закивал нам головой и сказал, как давно знакомым: «Пожалуйте сюда-с, с Новым годом! Мальчик, стулья!» Мальчишка ростом с Витю, тоже в пиджаке и галстуке, притащил нам стулья, и мы все сели. Отец сказал: «Что ж, примерим детям шубки, что ли?» Приказчик поклонился: «Имеются, как раз на этот рост. Прикажете бобриковые?» «Зачем же бобриковые?» — будто даже с обидой сказал отец. «Дети не хуже других». «Прекрасные дети!» — воскликнул приказчик и даже зажмурился от удовольствия. «Как только вы вошли, я сейчас же подумал, какие чудесные дети! Прикажете драповые? С котиковым воротником? Только вчера из мастерской». «Драповые так драповые», — ответил отец. Приказчик сразу завладел всеми нами. Он надевал на нас шубы, застегивал их на все пуговицы, оттягивал полы и рукава к низу, нежно проводил ладонью по спине, потом снимал, надевал другие, опять застегивал, опять оттягивал и поглаживал, и, наконец, сказал: «Чудесно! Прямо как по заказу! Даже с маленьким походом на вырост! Вот только на барышне рукава чуть-чуть длинноваты, но это дело 5 минут, посидите!» Он исчез, а немного спустя опять появился, надел на Машу шубу, отскочил от нее, будто обжегся, скинул вверх руки и сказал, не веря своим глазам: «Это же превосходно!» Нас подвели к огромному зеркалу, и мы робко оглядели себя. На мне и Вите шубы были черные, с котиковыми воротниками, на Маше шуба коричневая и тоже с меховым воротником. Я, конечно, понимал, что к новой шубе не очень-то подходили бумажные помятые брюки и старые заплатанные башмаки. Но шуба — это важнее всего другого, и я был счастлив. Приказчик ловко завернул в хрустящую бумагу наши старые пальтишки, перевязал шнурочком, к шнурочку приладил деревянную ручку и с поклоном вручил все отцу. Когда мы вышли на улицу, отец перекрестился. «Царство небесное покойному Хрюкову! Будем вспоминать его добрым словом. Пусть ему на том свете и кается на здоровье». Он вытащил из кармана мелочь, немножко подумал и лихо крикнул: Эх, куда ни шло! Извозчик! Отец и Маша расположились на сиденье, а мы с Витей у них на коленях. Извозчик стегнул лошадь, бубенчик на дуге звякнул, и сани понеслись по главной улице мимо газовых фонарей, мимо светлых окон с диковинками, мимо бар в шубах и господ в шинелях с золотыми пуговками. Когда на Маше примеряли в магазине шубу, она не проронила ни слова. Лицо у нее было как каменное, и в санях она тоже молчала. Но когда мы вернулись домой, и она сняла свою шубу, то вдруг заплакала и поцеловала ее. Позже она рассказывала, что все время не верила в такое счастье. И поверила только тогда, когда повесила, наконец, шубу дома на гвоздик. Болезнь. Мне теперь еще больше хотелось, чтобы мадам Прохорова опять пришла к нам с Дейзи. Я бы сделал вид, что куда-нибудь ухожу, и надел бы свою новую шубу. Надел бы и походил по залу на глазах у Дейзи. Конечно, я не гимназист, но шуба моя такая же, в каких ходят и Дейзины товарищи. И еще мне хотелось сбегать в железнодорожную будку и узнать, Зойка то была в цирке или не Зойка. Если правда, что Зойка, то пусть и она увидит меня в городской шубе, а то ишь как разрядилась. А если то была не Зойка? Если Зойка по-прежнему лежит больная? Конечно же, надо сбегать к ней в будку и отнести сахару и осьмушку чаю. Но как? Ведь я опять целыми днями сижу за буфетной стойкой. Нас с Витей отец не выпускает из чайной. Зачем же нам тогда новые шубы? И никаких у нас с Витей нет товарищей. Когда к нам пришел лопоухий Петька, сын бакалейного лавочника, и мы начали играть во дворе в прятки, отец выпроводил его, а нам с Витей сказал: «Товарищи до добра никогда не доводят». И вдруг мне повезло. Пришел один толстый дядька, сел на табуретку, а табуретка под ним заскрипела и развалилась. Отец сказал: «Опять расшатались. Сбегай-ка завтра, Митя, к столяру. Пусть переберет все табуретки». К столяру! Ведь это туда, где Зойкина будка. Вечером я незаметно взял из буфета пачечку чаю и 10 кусочков сахару. Чай положил в один карман шубы, а сахар в другой. И заснул в этот вечер с таким чувством, будто завтра будет праздник. Проснулся я от какого-то шума, открыл глаза и увидел, что у Машиной постели стоит отец в одном белье и держит в руке лампу, а мама, тоже полуодетая, наклонилась над постелью и спрашивает: «Маша, Маша, что с тобой? Тебе холодно, да?» Маша стучала зубами и все просила: «Мама, мамочка, укрой меня, укрой меня!» До самого утра никто больше не спал. Утром Маша уже не просила укрыть ее, а сбрасывала одеяло и жаловалась: «Жарко! Ах, как мне жарко!» Отец пошел за доктором. Маша все металась и металась, а отец не возвращался. Наконец подъехали извозчичьи сани. Из них вышли отец и мужчина в дорогом пальто и меховой шапке. В комнате отец бросился снимать с доктора пальто и затанцевал так, как танцевал перед Протопоповым. Доктор вынул из кармана черную трубочку. Он приложил ее одним концом к своему уху, а другим — к Машиной груди. В это время мама рылась в ящиках комода и искала новое полотенце. Полотенце она так и не нашла, а вместо полотенца вытащила чистую наволочку. Доктор вымыл с мылом руки, мама подала ему наволочку и сказала: «Извините, доктор». Но доктор не рассердился: «Ничего, ничего», и вытер руки наволочкой. За это он мне очень понравился. Когда доктор уходил, отец положил ему в руку серебряный рубль. Но доктор рубль вернул отцу обратно и сказал: «Нет, не надо, заплатите только извозчику». С тех пор доктор приезжал к нам через день, и отец каждый раз выносил извозчику по полтиннику, а о докторе говорил: «Чудный, чудный человек, святой». Отец всегда так. Об одном он говорит: «Чудный, святой», а о другом: «Подлец, мерзавец». А часто бывало, что об одном и том же человеке он сегодня говорит «святой», а завтра «мерзавец». Но наш доктор, как потом я понял, был и не святой, и не мерзавец, а самый обыкновенный доктор. Рубль же он не взял, потому что был доктором для бедных, и ему мещанское управо платило жалование. Лет пять спустя, когда заболел я, его опять позвали к нам. Тогда он уже в мещанской больнице не служил и рубль положил в карман. Маша все болела и болела, и к столяру отец меня не посылал, а посылал в аптеку. Потом Маше стало лучше. Отец сказал: «Ну, завтра пойдешь к столяру». Но мне идти к Зойке уже не хотелось, и вообще мне ничего не хотелось. Когда я сидел за буфетной стойкой, мне хотелось только одного — положить руки на стойку, а голову на руки и закрыть глаза. Ночью меня стало трясти, потом бросило в жар, и все у меня в голове перепуталось. Пришел Петр, взял меня на руки и понес. Он отнес меня в тот зал, там босиков уже не было, стояли почему-то две кровати. На одной кровати лежала Маша, а на другую Петр положил меня. Маша приподнялась и через спинку кровати с жалостью смотрела на меня. А мне от этих жалостливых глаз стало еще хуже, и я сказал: «Не смотри на меня». Приехал доктор, приставил мне к груди свою черную трубочку, а на другой ее конец налег головой. Голова у него была большая, и трубка больно давила мне на грудь. И вообще все у меня болело, особенно голова и глаза. Доктор сунул мне под мышку градусник, потом вынул, посмотрел и нахмурился. Когда он ушел, мама намочила салфетку в уксусе и положила мне на голову, но салфетка сейчас же высохла. И сколько мама не мочила ее, она все высыхала и высыхала. Под потолком на стене расплылось зеленое пятно. Я знал, что это плесень, но мне стало казаться, что это не плесень, а море. Я прыгал в него, окунался с головой, глотал воду, и мне делалось легче. Но море опять превращалось в плесень на стене, и я так метался и стонал, что мама становилась на колени перед иконой, крестилась и стукалась лбом о каменный пол. Приходил Петр. Он брал меня на руки и носил по залу. На руках я затихал. Петр клал меня на кровать, я засыпал, но потом опять начинал метаться. Однажды, проснувшись, я не почувствовал ни жара, ни боли. Напротив, мне было необыкновенно хорошо и очень хотелось есть. Мама накрошила в стакан с молоком полбублика, я вынимал ложечкой размякшие кусочки и ел с таким удовольствием, с каким до этого никогда и ничего не ел. Я опять заснул, а когда проснулся, то увидел, что мама склонилась над Машей, а Маша мечется и стонет. Ночью у Маши пошла из носа кровь. Машу приподняли, а на колени ей поставили чашку. Кровь все капала и капала, и лицо у Маши сделалось белей стены. Мама кричала: «Маша! Маша!» Но Маша больше не открывала глаз, и голова ее упала на плечо. Вдруг забарабанили в дверь. Отец бросился открывать. Это Петр привез доктора. Доктор был без галстука, из-под пиджака выглядывала белая ночная сорочка. Он раскрыл кожаную сумку и быстро стал вынимать из нее узкие желтые полоски марли и разные щипчики. Когда доктор уходил домой, Маша лежала как мертвая, но кровь у нее больше не шла. Через несколько дней Маше стало лучше, а меня опять бросило в жар. Доктор сказал, что у нас возвратный тиф. Наконец мы поднялись с постели. На дворе была уже весна. От слабости мы шатались. Мама надела на нас шубы и вывела во двор подышать свежим воздухом. Я опустил руки в карманы и нащупал там кусочки сахара и пачку чаю. Из искры возгорится пламя. Маленький дворик причайный был завален всякой рухлядью. Гнилыми бревнами, угольной золой, черепками от разбитых чайников, поломанными табуретками. Но между камнями поднимались вверх бледно-зеленые острые травинки. На крыше озорничали воробьи, солнышко ласково грело лицо, и от всего этого мне было необыкновенно радостно. Пока мы с Машей болели, Витю к нам не подпускали, чтобы не заболел и он. Теперь Витя сидел во дворике рядом со мной, На этот раз не пыжился, а смотрел добрыми глазами. Наверное, он соскучился по мне, и ему было жалко меня. Он рассказывал мне о Робинзоне Крузо, который попал на необитаемый остров и прожил там много лет, о рыцарских турнирах, о храбром и благородном Айвенго. Чайная была долго закрыта, и Витя мог читать книги сколько хотел. Видно было, что он старался развеселить меня, позабавить, и нарочно придумывал разные интересные истории. Так он рассказывал, что ходил с Петькой к морю и нырял там, будто прыгнет в воду и идет ко дну долго-долго, потом ударится ногами о дно и поднимется обратно наверх. А в воде видит, как плавают рыбы и разные чудовища. Одно чудовище даже погналось за ним, но он успел выскочить на берег. Я догадывался, что он все это сочиняет, ведь весна только началась, и вода в море была еще холодная. Но мне так хотелось попасть и на необитаемый остров, и на рыцарский турнир, и на морское дно с рыбами и чудовищами, что я выслушивал все как настоящую правду. Вот видишь, Витя вынул из кармана и показал подсолнечные семечки. Давай выкопаем ямку и посадим семечко, а летом здесь вырастет подсолнух. Давай, давай, с радостью откликнулся я. Давай купим синие бумаги, склеим змей и запустим его высоко-высоко, а к хвосту привяжем разноцветный фонарик со свечкой. Ночью он будет светить в небе, и никто не догадается, что это такое. Давай, давай, подхватывал я, весь дрожа от нетерпения. А еще можно ежа завести или лисичку. Вот если бы лисичку, мы б с ней ходили гулять по городу, и все на нас смотрели б. Но змея мы не запустили и ежа не завели. Через несколько дней опять открылась чайная, и отец всех расставил по своим местам. Витя пошел в тот зал следить, чтоб босяки не рвали на цигарке газеты книг. Маша застучала посудой в эмалированной чашке, а я сел за буфетную стойку. Когда за буфет становился отец, я отправлялся на кухню помогать Маше мыть посуду или тоже шел в тот зал. С весной наших обычных посетителей, нищих, бродяг, попрошаек, стало показываться все меньше и меньше. Они двинулись с юга на север. Зато прибавилось рабочих. Сходились они к вечеру. Человека 3-4 оставалось в этом зале. Остальные проходили в тот зал и заказывали чай. Кувалдин просил у отца книжечку поинтересней, но мы-то с Витей знали, что читал он не эти книжки, а те, которые приносил с собой. Только одну книжечку, выданную отцом, он прочитал от начала до конца. Это была сказка о попе и о работнике его балде. Когда он дошел до слов попа: «Нужен мне работник, повар, конюх и плотник, а где мне найти такого служителя не слишком дорогого?» Все засмеялись. Кувалдин тоже смеялся, но потом сказал с большим уважением: «Написал эту сказку наш великий писатель Александр Сергеевич Пушкин. Любил он простой народ всем сердцем и отдал ему свой драгоценный дар. Народ его тоже любит и будет любить вечно». «Это правильно», — сказал отец, и очень довольный пошел из того зала к себе за буфет. А Кувалдин продолжал. «Написал он и стихи декабристам, о которых я вам рассказывал раньше, а декабристы из Сибири ему ответили: «Наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя». Поэтому наша газета и называется «Искра». Вот она». Он оглянулся, вынул из пиджачного кармана что-то, похожее больше на тоненькую книжечку, чем на газету, и положил на стол. Все наклонились и принялись рассматривать. Печать была мелкая, и только одно слово крупное — «Искра». «Сейчас мы ее прочитаем. Слушайте, на ус мотайте, да на дверь поглядывайте». Он читал и объяснял. Прочтет немножко, объяснит и опять читает. А чаще сами рабочие останавливали его. Особенно один, похожий на цыгана, с черными глазами и черными усами. Он все спрашивал: «А это ж почему? А это ж как понимать?» Хотя Кувалдин все объяснял, а некоторые места читал по два и три раза, я по-прежнему ничего не понимал. Да, наверное, и Витя понимал плохо, и только делал вид, будто заранее знает, что скажет Кувалдин. Иногда приходил инженер Коршунов и приводил с собой двух или трех приятелей, таких же бородатых, как и он сам. Тогда в том зале начинался спор. Инженер стучал костяшками пальцев по столу, и сердито говорил: «Одна бомбочка, брошенная в подлеца директора, осветила б народу умы в 100 раз лучше, чем все эти ваши шествия с красными флагами». А Кувалдин отвечал: «Вы тащите на свет Божий старую ветошь, вы ничему не научились». И опять я не понимал, как мог Коршунов ничему не научиться, если отец говорил, что инженер — человек ученый. Ведь Коршунов заведовал гвоздильным заводом, и хотя сам говорил, что это не завод, а балалайка, отец стал его еще больше уважать. Поспорив, инженер с грохотом отбрасывал ногой табуретку и уходил. За ним шли его бородатые приятели. Кувалдин говорил: «Болотные люди, только зря с ними время тратишь», и опять вытаскивал свою книжечку-газету. Когда в чайную приходил бродяга или кто другой, рабочие, которые чаевничали в этом зале, приглашали такого человека за свой стол, чтоб не допустить в тот зал. А если появлялась дама-патронесса или заглядывал околоточный, то рабочий, сидевший ближе к двери другого зала, говорил: «Майна!» И маленькая газета исчезала как по волшебству. Вместо нее Кувалдин раскрывал книжку «Как верная жена умерла на гробе своего мужа». Околоточный послушает и уйдет, дама-патронесса повертится, покрутится и уедет. Бегство. Все случилось как-то сразу. Когда я потом, спустя годы, вспоминал об этом, мне делалось и страшно, и горько, и смешно. С некоторых пор к нам по вечерам стал заходить новый босяк. Прежде чем открыть в чайную дверь, он долго смотрел в окна и почесывался, а, войдя, вздыхал, сжался и сторонкой-сторонкой пробирался в тот зал. Но до того зала он редко добирался. Его перехватывали рабочие в этом зале и угощали. Щеки и подбородок босяка были в серой щетине, а глаза маленькие, мутные, без ресниц. Однажды, когда босяк сидел с рабочими и прихлебывал из блюдца чай, дверь с визгом распахнулась, и вошли трое здоровенных усатых мужчин. Стуча сапогами о каменные плиты пола, они быстро прошли в тот зал. Босяк засеменил к Петру и медовым голосом сказал: «Встань, милый человек, к двери и никого не выпущай». «Это что за номер?» — уставился на него Петр. Голос у босяка сразу изменился. «А ты делай, что приказывает надлежащее начальство», — прошипел он Петру в лицо. От такой неожиданной перемены Петр опешил и стал у двери. В том зале зашумели, закричали, затарахтели табуретками. Вслед за тем оттуда выбежал Кувалдин и бросился к двери. Усатые кинулись за ним, но рабочие повисли у них на плечах и не пускали. Увидя, что у дверей стоит Петр, Кувалдин повернул в сторону к окну и рванул шпингалет. Короткой заминки оказалось достаточно, чтобы усатые вцепились в Кувалдина. Петр взревел и бросился на усатых, те направили на него револьверы. Когда Кувалдина увели, Петр ударил себя кулаком по голове и застонал. Некоторое время он неподвижно сидел на табуретке, потом встал и медленно пошел из чайной. Вернулся он только на другой день сильно пьяный, сжимал ладонями виски и все повторял: «Подлец я, подлец! Нету мне прощения!» Отец его не слушал. Он ходил из зала в нашу комнату, из комнаты в зал и шептал: «Теперь меня выгонят! Теперь уж наверняка выгонят!» Весть о том, что Петр запил, облетела всех дам-патронесс. Они съехались в чайную, столпились около Петра и принялись его уговаривать. — Петр, голубчик, ну что же ты расстраиваешься? Возьми себя в руки, успокойся. Толстенная мадам Медведева сладко заговорила: — Не надо, милый, не надо, ведь ничего не случилось. Ну, арестовали беглого каторжника, так это ж был социалист, он против царя и бога шел. Ну, хочешь, будешь у меня кучером работать? Да что кучером, я тебя старшим приказчиком в гастрономическом магазине сделаю. Петр оглядывал дам безумными глазами. Вдруг лицо его исказилось. С выражением отвращения он взял со стола мокрую тряпку, которую я стирал с клеенок присохшие крошки, и мазнул купчиху по лицу от лба до третьего подбородка. Дамы бросились в рассыпную. А Медведева до того обалдела, что стояла и шлепала губами. Дамы сначала перепугались, а потом начали хихикать. Босяки заржали, я тоже засмеялся. Медведева опомнилась, да как закричит: в полицию его подлеца! А ты чего смеешься, щенок паршивый? Накинулась она на меня. Всех разгоню, чтоб духу тут вашего не было. Отец схватился за голову. Я от страха вылетел на улицу и побежал, куда глаза глядят. Бежал, 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 пока не оказался перед Зойкиной будкой. Я дернул дверь. Бабка сидела за столом и пила из чашки чай. Она смотрела на меня и не узнавала. Вдруг лицо ее сморщилось, по щекам поползли слезы. — А Зойка где? — спросил я. — Нету Зойки, нету, — забормотала она. — Увезли нашу Зоечку, увезли! Цирк увез, чтоб он сгорел, проклятый! — Зачем? — не понял я. Бабка рассердилась. — Зачем, зачем? Не знаешь, что ли? В акробатки пошла, в попрыгуночки. Будут ей теперь ручки-ножки выкручивать. Она опять заплакала, а поплакав, спросила: — Чаю хочешь? — Я чаю не хотел. Какой чай, когда, может, жизнь моя кончается? Из-за меня отца, наверное, уже прогнали. Если я вернусь, он меня изобьет до смерти. А если еще не успели прогнать, то он изобьет меня в угоду купчихи, чтобы та не выгоняла его. Как ни поверни, все равно я буду избит. А после болезни я еще больше ослабел и, наверное, умру, когда он будет бить меня. Куда же мне деваться? Счастливая Зойка. Пусть ей выкручивают руки-ноги, а все-таки она не умрет. Ей даже публика будет хлопать в ладоши. Вот бы и мне туда, в цирк, кувыркаться вместе с Зойкой. — Бабушка, а куда он уехал, цирк этот? — спросил я. — Кабы знать, — ответила бабка. — Уехал, и все. Разве мне докладывают? Тогда я рассказал, что со мной случилось. Бабка выслушала и покачала головой. — Вот уж и не знаю, что тебе посоветовать. — Переночуй на Зоечкином топчине, а утром, может, и придумаем что. Ночь я провел так, будто опять заболел тифом. Меня то знобило, то бросало в жар, а тут еще с грохотом пробегали мимо поезда. Особенно меня донимала мысль, как страдает сейчас мама. Может, она думает, что я утопился или бросился под поезд. Обессиленный, я так крепко заснул перед рассветом, что открыл глаза только тогда, когда будку заливало солнцем. Мне стало страшно. Неужели я всю ночь провел не дома? Бабка дала мне бублик, напоила чаем и сказала: — Иди домой, лучше дома ничего на свете нет, а вось обойдется. От бабкиных слов у меня на душе стало спокойнее, я пошел. Может быть, я так бы и вернулся домой, и все бы, как говорила бабка, обошлось, но еще издали я увидел, что к чайной подъехал экипаж, и из него вышли Медведева и сам городской голова, тот важный господин, который был у нас на молебне. Что угодно, только не попадаться на глаза купчихи. А городского голову она, конечно, привезла, чтобы расправиться с отцом. И я опять побежал. Страх загнал меня в порт. До этого я в порту был только раз, с отцом и мамой. Тогда у берега стояло много пароходов, привязанных канатами к чугунным тумбам. Из-за этих пароходов я даже не рассмотрел как следует море. Один пароход был турецкий. Это я сразу понял, потому что на нем ходили люди в красных фесках. Мальчишки с берега кричали им: «Наши ваших, пу!» Турки смеялись, обиделся только один. Он повернулся к мальчишкам задом, нагнулся и крикнул «Пу!». Но в этот раз у берега стояло всего два парохода — большой, выкрашенный и маленький обшарпанный. На обшарпанном висел флаг с полумесяцем и звездой. С парохода по деревянному мостику сходили турки и сбрасывали со спины большие кули. Один куль лопнул, и из него выпали на землю связки сушеного инжира. Толстый турок, который ничего не делал, а только смотрел, как работают другие, сбежал по мостику на берег и стал кричать на старого турка, который уронил куль. Старый турок моргал глазами, будто боялся, что толстый ударит его по лицу, и говорил «Афедерсинис! Афедерсинис!», а толстый кричал «Алчак! Алчак!» и брызгал слюной. Сноска. Афедерсинис. Прости. Алчак. Мерзавец. Около меня остановился мальчишка с подбитым глазом. Он подмигнул мне и сказал, «Вот здорово ругаются». «А ты разве понимаешь?» — спросил я. «А то нет», — ответил мальчишка. «Я и сам по-всякому умею». «Вот слышь, толстый кричит, я тебя, шайтан, в бараний рог согну, я из тебя рахат-лукум сделаю». А старый, слышь, отвечает, «Мы и сами с усами разлюли, малина, я тебе, шагай-болтай, пузо вспорю и кишки в море выкину». По-турецки я не понимал, но, конечно, догадался, что мальчишка врет. Ведь старый говорил только одно слово — «Афедерсинис». Неожиданно мальчишка прыгнул, схватил две связки инжира и побежал. Старый крикнул «Вай!» и побежал за мальчишкой, а толстый с кулаками бросился на меня. Я тоже побежал. Мальчишка на бегу уронил связку. Я ее подобрал и отдал старому. Старый погладил меня по голове и дал одну инжиринку. Я опять пошел к пароходу. Толстый турок уже не трогал меня. Старый дал мне еще и рожок. Я съел сначала рожок, а потом инжиринку. И рожок, и инжиринка были сладкие, душистые, такие вкусные, что я на время забыл о своем горе. Я пошел к большому пароходу. На нем был флаг полосатый, а люди обыкновенные, без фесок. Но разговаривали они тоже не по-русски. Походив по берегу, я опять вернулся к туркам. Турки уже ничего с парохода не выносили, а брали на берегу заржавленные куски чугуна и таскали на пароход. Наверное, каждый кусок весил пуда три, потому что больше одного куска турки не поднимали, и все-таки лица у них блестели от пота. Вдруг с парохода сошел человек, похожий на нашего Петра, как брат родной. На нем были заплатанные штаны и опорки. Он легко взял под мышки два куска чугуна и пошел на пароход. И тут я вспомнил, что первый раз Петр пришел к нам в чайную вот в таких же заплатанных штанах. Неужели это он? Когда человек опять показался на деревянном мостике, я вскрикнул и побежал к нему. Конечно, это был Петр. — Митя? — удивился он. — Ты что тут делаешь? Бычков ловишь? Я признался, что убежал из дому. Лицо Петра посуровило. — Да ты спятил! — сердито сказал он. — Так с тех пор и не возвращался? — Ну, брат, это не дело. Сейчас же иди домой. Тогда я стал просить Петра, чтобы он взял меня с собой. Он развел руками. — Куда же я тебя возьму? — Я, брат, уезжаю. Вот погрузим эти чушки и отчалим. В Турцию поплыву, к магометанам. Хуже не будет. — Ну и я в Турцию. Хуже не будет. Петр усмехнулся. — Хватил. Пойми, глупенький, что я сбился с пути, пошел в бродяги, в алкоголики. — Ну и я пойду в бродяги, в алкоголики, — соглашался я на все, лишь бы не расставаться с Петром. Толстый турок что-то крикнул. — Ладно, — сказал ему Петр, — успеем, за мной не пропадет. Он опять взял две чушки и понес. И сколько я потом не просил, он говорил только одно. — Иди домой, домой иди, Митя. На турецком пароходе. Улучив момент, я незаметно пробрался по деревянному мостику на пароход и спрятался под серым брезентом, который валялся на полу. Но там совсем нечем было дышать. и, кроме того, близко топали ногами, того и гляди, наступят прямо на голову. Я выполз из-под брезента и потянул за ручку какую-то дверку. Дверка открылась, и я увидел чулан. В нем стоял заржавленный якорь, валялись топоры, ведра, всякий хлам. Я шмыгнул в чулан, залез в какой-то ящик, скорчился в нем и закрылся сверху дырявым мешком. Я лежал так долго, что у меня занемели ноги. Вдруг подо мной часто-часто застучало, ящик стал дрожать. Что-то тяжко загудело, как гудит на заводе, только совсем от меня близко. Вслед за тем снаружи затарахтело и заскрежетало. Голос, похожий на голос толстого турка, кричал и кричал. А ему отвечали другие голоса. «Башистюны, капитан!» Сноска. «Есть, капитан!» Наконец все стихло, кроме частого стука снизу. Я вылез из ящика и заглянул в щелочку. На полу, поджав ноги кружком, сидели турки и ели брынзу. И Петр сидел с ними и тоже ел брынзу. На Петре была старая помятая феска с кисточкой, значит, верно, что Петр переделался в турка. До сих пор я голода не чувствовал, а тут, как увидел сыр, то так захотел есть, что хоть выходи из чулана и садись с турками в кружок. Я с трудом оторвался от щелочки и опять залез в ящик. Но долго там оставаться не мог, так есть хотелось. Заглянув вновь в щелочку, я сыра уже не увидел. Вместо сыра посредине кружка стоял стеклянный кувшин с водой и дымом внутри. От кувшина тянулись в разные стороны желтые резиновые трубочки. Турки брали эти трубочки в рот, а изо рта выпускали дым. Я догадался, что это они так курят. И Петр курил с ними. Но мне хотелось не курить, а есть. Как дать Петру знак, что я здесь? Я чуточку приоткрыл дверь. Тут кто-то затопал, и я опять юркнул в свой ящик. Только прикрылся мешком, как в чулан вошли люди. Один говорит: «Ничего не поделаешь, капитан, я обязан посмотреть везде, долг службы». А другой отвечает: «Пожалуйста, пожалуйста». Люди топтались и что-то передвигали. Как назло, в носу у меня защекотало, и я чихнул. И сейчас же мешок будто ветром снесло. Я увидел толстого турка и человека в фуражке с гербом и в зеленой тужурке с серебряными пуговицами. «Это что такое?» — уставился на меня человек с гербом. А турок сказал: «Вай, кто бель есть?» Когда меня вытащили из чулана, Петр бросил резинку и вскочил на ноги. «Митя!» — прошептал он. «Ты как сюда попал?» Тогда толстый турок и человек с гербом стали на Петра кричать, а Петр крестился и говорил: «Пусть ваш Бог Аллах и наш Бог Иисус вдвоем с меня голову снимут, если я знал. Господин надсмотрщик, это же не мой хлопчик. Это хлопчик заведующего чайной читальней, он от родителей сбежал. А я при чем?» Но человек с гербом и толстый турок продолжали кричать и даже ногами топать. Петр рассердился и тоже закричал: «Вы, господин надсмотрщик, должны следить, чтоб не проводили контрабанду. А какая вам, мальчик, контрабанда? Я вижу, у начальников мозги помутились. Эй, капитан!» — подступил он к толстому турку. «Высаживай меня на берег. Не хочу больше у тебя работать. Высаживай сейчас же, а не то я переверну тут все вверх ногами». Я посмотрел по сторонам, но берега нигде не увидел. Кругом была вода, вода и вода. Только с одной стороны тянулась вдалеке темная полоска. «Как же нас высадят на эту полоску?» Надсмотрщик поговорил с толстым турком и сказал Петру уже спокойно: «Договаривайтесь сами, не моя забота. До Керчи дойдем, а там я сойду». Надсмотрщик с капитаном пошли дальше, а Петр куда-то сбегал и принес мне брынзы и кукурузную лепешку. Я сел в один кружок с турками, поджал, как и они, под себя ноги и все съел. Петр принес мне глиняную чашечку и сказал: «Раз ты уже турок, то пей кофе». Кофе был горький-горький, но я, чтоб никого не обидеть, выпил всю чашку до дна. Только после этого я огляделся как следует. Море было такое большое, что больше его, наверное, ничего не было на свете. И везде, куда ни посмотришь, шипела пена, будто там все время стирали белье с мылом. Пароход наш то опускался вниз, то поднимался вверх, а за нами летели и летели большие белые птицы и что-то нам кричали вслед. — Петр, зачем они кричат? — спросил я. — А есть просят. Это чайки. Они всегда за пароходами гоняются. На вот, чурек, покорми их. Я разломил лепешку на маленькие кусочки и бросил в воду. Чайки обрадовались, спустились к воде и повыхватывали кусочки из самой пены. Потом они опять погнались за пароходом, но у меня больше ничего не было. По узенькой крутой лесенке мы с Петром спустились вниз и там все осмотрели. — Вот это кубрик, — сказал Петр, когда мы вошли в комнату с круглым окном над самой водой и койками одна над другой. На койках лежали смуглые мужчины. Я почему-то думал, что турки спят сидя, но они спали, как все люди. Затем мы заглянули в помещение, где топилась огромная печка, и крутился железный, будто изломанный вал. Кто-то весь черный и огненный бросал в печку лопатой уголь. От раскаленного угля все помещение было красное, а жаром несло так, что я чуть не задохнулся. Когда мы выскочили оттуда, я сказал: — Он на черта похож, правда? — Нет, — ответил Петр. — На черта похож хозяин парохода. Вот тот толстый турок, а это обыкновенный человек. Только он еще при жизни в ад попал. Мы обошли весь пароход, и Петр мне объяснил, где корма, а где нос, что такое камбуз и что такое штурвал, зачем на пароходе мачта и зачем якорь. Место, где ходил толстый турок, называлось мостиком, а настоящий мостик, по которому поднимаются на пароход, называется сходнями или еще трапом. И чулан мой был не чулан, а шкиперское. Вал же с огромными железными руками, которые его крутили, — это машина. Когда стемнело, Петр уложил меня на палубе около шкиперской, на брезентовую подстилку, закутал в свой старый пиджак и лег рядом. И как на постоялом дворе, когда мы переехали из деревни в город, я увидел, что надо мной висят все те же звезды, только будто они подросли и стали еще голубей. Значит, от звезд никуда не уйдешь. Внизу беспрерывно стучала машина. Это там черный турок, попавший за какие-то грехи в ад еще при жизни, бросал и бросал уголь в огненную печку. Мне стало жалко турка. От турка мои мысли перенеслись к маме. Сердце мое заныло. Петр, будто подслушав, о чем я думаю, сказал: «А ты спи, намаялся за день-то, спи. Лишь бы хозяин меня в Мариуполе не задержал, а из Мариуполя я тебя домой в два счета доставлю». Проснулся я от ужасного грохота, будто с неба на пароход кто-то сыпал булыжники. Высыплет целый мешок, подождет, когда грохот утихнет, и опять сыплет. — Что это, Петр? — крикнул я в страхе. Но Петра рядом не было. Я бросился в шкиперскую и залез в свой ящик. Там я немного успокоился, но когда вернулся на палубу, то увидел, что пароход не двигается, а стоит у берега, привязанный к чугунным тумбам. На берегу светят закопченные керосиновые фонари. По трапу туда и сюда ходят турки с грязными ящиками на спинах. Пройдет турок на пароход, прогрохочет чем-то и опять идет с ящиком на берег. — Ты здесь? — сказал Петр, появившись откуда-то из темноты. — Ну и дьявол же этот хозяин. Хоть убей его, не отдает паспорта. А без паспорта куда сунешься? Говорит, в Керчи отпустит и денег даст. Придется грузить, ничего не поделаешь. Ну, иди спи. Я вернулся на свое место и скоро уснул. Утром, когда я увидел Петра, то сразу даже не узнал его. Он был весь черный. — Ничего, это все отмоется, — сказал он и невесело усмехнулся. — Если б все можно было смывать, как угольную пыль. Пароход шел и шел, и теперь уже не было видно даже клочка земли, Везде только вода. Мне опять стало страшно. Что, если машина поломается? Тогда мы ни до какой земли не доплывем. Только бы показалась земля, только бы перебраться с парохода на землю, а там мы с Петром и пешком домой дойдем, хоть год будем идти, а дойдем. И земля показалась. Сначала это была узенькая полоска. Потом она стала шириться и расти вверх. Против этой полоски показалась другая. А машина внизу все стучала и стучала, пароход все шел и шел. Теперь с одной стороны земля была низкая и плоская, а с другой — обрывистая. Море стало похоже не на море, а на реку, только очень широкую. Но Петр объяснил, что это не река, а Керченский пролив. «По левую сторону, — сказал он, — Кавказ, а по правую — Крым. Позади нас море Азовское, а впереди море Черное. Вот, брат, куда мы с тобой заехали. Но ты не бойся, скоро покажется город Керчь. Там мы выйдем и начнем думать, как нам дальше жить на свете». В Керчи жить на свете стало еще труднее. Петр таскал с берега на пароход такие тяжелые трубы из железа, что по лицу его все время катился горошинами пот, а мне до боли в животе хотелось есть. Я первый раз видел гору. На этой горе были и улицы, и бульвары. С парохода даже видно было, как по улице лошадь везет бочку, а по бульвару гуляют барышни в белых платьях и соломенных шляпах. Я смотрел и смотрел на город, а сам все время думал, отдаст толстый турок Петру паспорт или не отдаст. От Петра я уже знал, что пароходы выгружают и нагружают люди, которые живут на берегу и называются грузчиками. А толстый турок, чтоб не платить им за работу, заставляет грузить и разгружать пароход своих же матросов. Петра он держит потому, что Петр у него работает сразу за двух матросов и двух грузчиков. Наконец все трубы погрузили. Я видел, как Петр пошел к толстому на мостик. Петр говорил по-своему, а толстый по-своему. И каждый размахивал руками. Они кричали все громче и громче, и все сильнее махали руками, а в это время турки втягивали трап на пароход. Петр плюнул и пошел с мостика. Я не понимал, почему он не делает, как обещал раньше, и сказал: «Петр, переверни тут все вверх ногами». Он ответил: «Я бы перевернул вверх ногами даже самого капитана, да мне неинтересно навлекать на себя полицию». Мы поплыли дальше. Скоро вода стала темная, как чернила, но это если смотреть прямо вниз, а если смотреть вдаль, то море было голубое. И на этом голубом море будто кто-то зажигал тысячу тысяч свечек. Когда одни свечи гасли, то другие в это время зажигались. А когда туча закрывала солнце, то свечечки гасли все до одной. Раньше за нами гнались только птицы, а теперь погнались и рыбы. Они были длинные, круглые и почти совсем черные. Чайки те просили есть, а рыбы просто баловались. Они обгоняли пароход, ныряли и кувыркались. По одну сторону парохода без конца и края было море, а по другую все время крутился и уходил назад берег. Когда стемнело, над нами опять зажглись вчерашние звезды, только они стали еще крупней и голубей. За всю ночь я ни разу не проснулся, поэтому не знаю, что было ночью. А утром турки-матросы чуть не побили своего толстого капитана. Вот как это вышло. Капитан приказал мыть палубу. Петр и молоденький турок-матрос по имени Юсуф опускали на веревке через борт ведра, вытаскивали воду и лили на палубу. А другие матросы тут же терли палубу метлами-голиками. Раз Юсуф опустил ведро в воду, а вода так потянула ведро, что вырвала из рук веревку. Толстый затопал на Юсуфа ногами и ударил его по лицу кулаком. Он кричал и показывал, что конец веревки надо наматывать на руку. Когда Толстый поднялся на свой мостик, Петр сказал Юсуфу, чтобы он веревку на руку не наматывал. «И пикнуть не успеешь, как за борт вылетишь», — говорил Петр, и показывал, как Юсуф полетит в воду. Толстый заворочил на мостике глазищами. Молоденький турок жалобно посмотрел на Петра и намотал веревку на руку. Так он боялся своего хозяина. Намотал и опять принялся таскать воду. Когда ведро падало за борт, он изо всех сил упирался ногами в пол, и лицо его делалось страшным. Вдруг он весь дернулся и пропал из глаз. — Вай! Дюштю! — закричали матросы и принялись бросать в воду, что попадало под руку. Доски, бочонок, скамейку. Сноска. Дюштю! Упал! Петр сорвал с борта спасательный круг, но из круга посыпалась труха, и Петр отшвырнул его. — Сандалы, индирин! — крикнул Толстый с мостика. Сноска. Спустить шлюпку. Турки засуетились около лодки, которая висела тут же на канатах, но она не спускалась, а только дергалась и дергалась в воздухе. Я со страхом глянул за борт. Черная голова Юсуфа то показывалась из воды, то опять исчезала. Бедный Юсуф! Сейчас он захлебнется! — А, дьявол толстый! — крикнул Петр. — Ничего у него не работает! Он сбросил с себя рваные штаны, вскочил на борт и кинулся в воду. От страха, что Петр утонет, я закрыл глаза, а когда опять их открыл, то увидел, что Петр одной рукой держится за канат, а другой обхватывает Юсуфа за его смуглые плечи. Петра и Юсуфа подняли на палубу. Юсуф лежал с раскрытым ртом, грудь его то поднималась, то опускалась, а Петр стоял над ним и рычал. — У твоего хозяина одна забота — карман набить. У, гады двуногие, толстосумы окаянные, все они на один лад. Турки столпились около капитанского мостика. Они таращили глаза, размахивали кулаками и что-то кричали на своем языке. А Толстый плевался и в свою очередь кричал. — Дагылын, гидир хайванлар! Сноска. — Разойдитесь, уходите, скоты! Кричал, кричал, а потом согнулся и шмыгнул в дверь. Вместо толстого турка на мостик вышел турок худой и горбоносый, тот, который командовал матросами, когда они грузили пароход. Он все прикладывал обе ладони к груди и что-то говорил. Матросы успокоились и разошлись, а толстый так больше и не показывался. Когда Юсуф окончательно пришел в себя, он повернулся к солнцу и стал молиться. «Аллаха шукюр, куртуэ дум!» Сноска. Слава Аллаху за спасение! От этой суматохи я тоже не сразу пришел в себя, а когда осмотрелся, то увидел, что мы плывем мимо диковинной горы. Казалось, будто это лежит медведь-великан и пьет из моря воду. Мы плыли и плыли, и никак не могли миновать медведя. Такой он был огромный. Но все-таки и медведь оказался позади, а перед нами берег так изогнулся, что получился круг, весь залитый голубой водой. На берегу росли веселые деревья, и стояли в ряд большие белые дома. А над ними, все выше и выше, белели среди зеленых садов другие дома, такие же большие и красивые. Наш пароход заревел и пошел прямо к берегу. Тут опять показался толстый турок. В руке он держал желтый лист. — На! — крикнул он Петру. — Пусть ты ходит вон. Петр взял лист и сказал. — А деньги? Турок так и затрясся весь. — Какой деньга? Ты мой пароход бунт делал. Я полицию свистал буду. Ты на тюрьма ходить будет. — Постой! — остановил его Петр. — Тюрьма тюрьмой! Но я ж на тебя трое суток, как вол, работал. Дай же хоть 5 рублей. Толстый так закричал, что изо рта его забрызгала слюна. — Чтоб ты лопнул, шайтан брюхатый, — сказал Петр. Он взял меня за руку, и мы пошли к трапу. — Петро, Петро! — позвал его Юсуф. — На, бери, елдаш! В одной руке он держал маленькую феску, а в другой — серебряную монету. — Бери, елдаш, бери! Сноска. Ёлдаш, товарищ. Нас окружили турки, и каждый совал монету. Сен-ии, Адам-сын, Бери, Йолдаш, бери! Сноска. Ты хороший человек. Петр сначала отмахивался и говорил: «Что вы, братцы, не надо!» Но потом сказал: «Ладно, возьму. Не для себя, а для этого мальца. Спасибо, братцы. Может, еще когда встретимся, так выпьем по чарке. Оно, конечно, вам Аллах не велит, а мы так, чтобы он не увидел». Юсуф надел мне на голову красную фесочку, и мы с Петром сошли, наконец, на берег. Край света. Как только мы оказались на берегу, я сразу понял, что заехал на край света. В самом деле, где, если не на краю света, может быть такая улица? На одной ее стороне стояли красивые дома с богатыми магазинами, а на другой ничего не было, и волны с белой пеной поднимались чуть ли не до мостовой. И деревья росли на улице не такие, как у нас. Одни курчавые в огромных бело-розовых цветах, а другие темные, прямые, с острым концом наверху. А экипажи? Каждый экипаж обит внутри бархатом. Везут его две, а то и три добрые лошади. По улице шли и шли разные господа и барыни. Господа были в белых пиджаках и белых соломенных шляпах, а барыни — в платьях всех на свете цветов, в шляпах с перьями и под зонтиками. Зонтики тут везде, даже над сиденьями пролеток, даже над головами лошадей. — Давай, брат, отсюда выбираться, — сказал Петр, — а то как бы нам не запачкать об эту публику свои белоснежные костюмы. Мы свернули в переулок и по переулку пошли все вверх и вверх. Люди, которые нам встречались, оглядывались на меня и говорили: «Ишь, турчонок идет!» Я раз даже сказал: «Какой я турчонок? Я русский!» Но Петр дернул меня за рукав и шепнул: «Молчи, пусть думают, что мы и вправду турки». Если нам попадался на пути городовой, Петр нарочно говорил мне что-нибудь по-турецки. Тогда и я ему отвечал словами, которые слышал от турок на пароходе. Один городовой остановил нас и спросил Петра: «Кто такой? Почему грязный?» Петр ответил: «Хамал Тайфа». Сноска. Грузчик, матрос. «Зачем здесь?» — не отставал городовой. Петр пожал плечами, дескать, не понимаю. Тогда я сказал городовому: «Дюштю чурек, сандалы индирин». Сноска. «Упал чурек, спустить шлюпку». И городовой пошел своей дорогой, а мы своей. Так мы дошли до дома, над дверью которого покосилась старая полинялая вывеска. На ней были изображены баран с закрученными рогами и винная бочка. «Зайдем», — сказал Петр. В комнате была буфетная стойка и три стола. За буфетом сидел человек до пояса голый, с волосатой грудью и длинным носом, а за одним из столов ел мясо бритый старик, чем-то похожий на того паршивца, который выследил Кувалдина. Петр бросил на стойку турецкую монету и сказал волосатому: «Давай, едай шашлык-башлык». Волосатый попробовал монету на зуб, подумал и нанизал на длинную железную шпильку кусочки сырого мяса, а шпильку вставил в жестяную печку с горящим углем. Мы с Петром сели за стол, весь черный от мух, и стали тихонько говорить, как быть дальше. Петр сказал, что надо заработать рублей 5 или 7, чтобы купить мне билет до дома. А я ему ответил, что если он со мной не поедет, то лучше пусть и билета мне не покупает. Пока мы разговаривали, старик все прикладывал ладонь к уху. Волосатый принес шпильку с жареным мясом, засмеялся и сказал: «Бери шашлык-башлык, давай едай». Мясо было такое вкусное, что я больше уже ничего не говорил, а только ел. Старик все наставлял и наставлял ладонь к уху, потом не вытерпел и спросил со своего стола: «Не пойму я, почтенный, кто ты есть по своей нации. Головной убор на тебе определенно турецкий, а физиономия истинно русская. Ну-ка, ответь». Петр ел и смотрел в сторону. «Или тебе неинтересно со мной в разговор вступать?» Петр молчал. «А может, ты не мой?» «Не мой», — — кивнул Петр. — Ишь ты! — старик злорадно хихикнул. — Совсем не мой?
— Совсем.
— Здорово! А может, ты и слепой?
— Слепой, — ответил Петр.
— Так-таки ничего и не видишь.
— Почему ж ничего? Одну нахальную рожу вижу явственно.
— Так-так, — закивал старик. — А в участок хочешь?
— До участка ты меня не доведешь, — сказал Петр.
— Это ж почему?
— Потому что по дороге я из тебя свиную отбивную сделаю.
— Так-так, — опять закивал старик. — Так-так. Семеня короткими ногами, он проворно вышел на улицу.
— Ходи сюда,
— показал волосатый на дверь за буфетной стойкой. — Ходи скоро.
— Он что, ко всем так привязывается? —
спросил Петр, сгребая прямо в карман остатки шашлыка.
— Царь скоро ехать будет. Вся Ялта — полный полицейская собака.
Мы с Петром вышли во дворик, перелезли через забор, через другой и оказались на улице, где дома уже были поплоше, а деревья такие же большие и в цветах. Потом я не раз замечал, стоит домик совсем плохонький, а около него растет дерево до самого неба, курчавое, красивое. Мы стали заходить во дворы и спрашивать, нет ли работы. В одном дворе мы сложили из камня забор, в другом напилили целую кучу дров. Конечно, все тяжелое делал Петр, а я только ему помогал. За день мы заработали рубль и 20 копеек. Солнце светило, светило, и вдруг пропало. Это оно зашло за высокую с зубцами гору.
— Вот и вечер, — сказал Петр.
— Теперь надо о ночлеге подумать. — Не знаю, как на твой вкус, а, по-моему, лучше всего нам лечь на пуховую постель и укрыться черным бархатным одеялом. Я сказал, что и у меня такой же вкус, и мы по широкой каменистой дороге пошли опять вверх. Тут дома уже попадались редко, а по обе стороны рос густой лес. Петр свернул с дороги и зашагал между деревьями. Чтоб в темноте не потеряться, я вцепился в его пиджак. Ноги мои все время скользили и скользили, но что было под ними, я не знал. Мы остановились около какого-то черного и в темноте страшного куста. — Вот тут мы и переночуем, — шепнул Петр. — Хвоя — наша пуховая постель, а черное небо — бархатное одеяло. Запах-то какой! Чувствуешь, как раз в эту пору сосна цветет. Пахло, правда, хорошо, но в лесу я был впервые и с опаской спросил, а волки нас не съедят?
Самые прожорливые волки там, —
Петр показал в сторону, откуда мы пришли. Как и на пароходе, он опять завернул меня в свой пиджак, и мы легли рядышком под кустом. В лесу было тихо-тихо, только когда налетал ветерок, к нам доносился шум, и я не знал, шумели это верхушки деревьев над нами или море внизу. Да еще слышно было, как звонко и дробно стучат копыта. А каменистую дорогу, там все ехали и ехали экипажи. С густо-синего неба по-прежнему светили звезды. Я прищуривал глаза. Тогда от самой большой звезды ко мне тянулись сквозь ветви тоненькие голубые ниточки. От всего пережитого за день мне захотелось спать. И я уже задремывал, когда увидел новую звездочку. Она светилась не вверху, а внизу. — Петр, что это? — спросил я. — Почему тут звезды на земле?
— Спи, спи, — сказал Петр.
Он, наверное, подумал, что я уже вижу сон. Но потом тоже заметил голубенький огонек и засмеялся.
— А, ты вот про что! Это светлячок. Их много здесь, таких червячков. Звезды мерцают, а светлячки светятся спокойно.
Я положил голову Петру на плечо и опять посмотрел на большую звезду в небе. Теперь, наверное, и наши все спят не в комнате, а во дворе, где отец сколотил деревянный помост на кольях. Может, мама вот так же смотрит на эту звезду, и так же тянутся к маминым глазам голубые лучики, а в глазах мамы полно слез. — Петр, мы скоро заработаем рублей 5 или 7? — спросил я.
— Как повезет, — ответил он. «В Ялте много нашего брата. Сюда на заработки даже из самой Персии нужда гонит людей. Ничего, как-нибудь заработаем, лишь бы нам пореже с полицией встречаться, а в случае чего и в рыбаки с тобой пойдем». Я и раньше замечал, что Петр не любит встречаться с полицией, и теперь спросил: «Петр, а отчего ты боишься полиции? Ведь мы с тобой не разбойники». Но он на это ничего не ответил, а стал рассказывать, как целый месяц ловил с рыбаками на крючки стерлядь. Голос его делался все глуше и глуше, а потом и совсем пропал. Проснулся я от того, что вокруг меня все звенело. Я сначала щурился от света, а потом рассмотрел, что земля, на которой я лежал, усыпана тонкими зеленоватыми иголками и круглыми с трещинами шишками. К небу поднимались прямые, будто медные стволы, со странными игольчатыми листьями на мохнатых ветках. Птички серенькие, красно-зеленые, желтые в черных крапинках, одни с длинными клювами, другие со смешными шляпками на макушке, перелетали с ветки на ветку, суетились, дрались, пищали, свистели, щелкали. А в кустах и траве что-то звонко стрекотало, будто хотела еще больше раззадорить всех этих птах. Петр сидел на земле с полуоткрытыми глазами. Спиной он упирался в дерево, а руки держал скрещенными на груди. Заметив, что я проснулся, он кивнул мне и опять опустил глаза. Посидел так, вздохнул и будто про себя сказал: «Хорошо на воле. Лучше воли ничего на свете нет». Эти слова про волю я от него слышал уже много раз. «Петр, а разве ты был в неволе?» — спросил я. «От тюрьмы до от сумы никогда не зарекайся. Вот всегда так. Его о чем-нибудь спросишь, а он ответит и на это, и в то же время будто еще на что-то». Мы съели калач, которым запаслись вчера в городе, и выбрались из леса опять на белую каменистую дорогу. Но в город мы не вернулись, а широкой дороге свернули на узкую и пошли по ней мимо каменных заборов и чугунных с прорезями ворот. Сквозь прорези были видны богатые дома, горки с цветами, дорожки, усыпанные мелкими круглыми камешками. А сквозь одни ворота мы даже увидели огромную лягушку, изо рта которой высоко вверх лилась вода. «Зайдем», — сказал Петр. Он просунул руку в прорезь ворот и открыл засов. На нас сейчас же бросилась с хриплым лаем кудлатая собака, такая злая, что на ней даже шерсть дыбом встала. Но Петр на собаку не обратил никакого внимания и пошел прямо к дому. Наверное, это ей показалось удивительным, она перестала лаять и оторопело посмотрела нам вслед. Из каменного сарая вышел горбатый мужик с ключами на поясе и закричал на нас: «Вы зачем ворота открыли? Кто вам позволил? Шляются тут с раннего утра». «Мы открыли, мы и закроем», — миролюбиво сказал Петр. «Спроси у своих господ, нет ли какой работенки, мы ничем не побрезгуем». Но ключник продолжал кричать на нас и гнать со двора. Петр не обиделся. «Нет, так нет. Сейчас водиться напьемся и пойдем». Мы подошли к лягушке и стали ртом ловить воду прямо на лету. Вода была вкусная и такая холодная, что занемели зубы. Ключник носился около нас, размахивал руками и то хрипло, то визгливо кричал: «Шаромыжники, басовня, гляди-ка, чужую воду пьют, как свою собственную. Еще вздумают портки под фонтаном стирать. Вот кликну сейчас полицейского, насидитесь в участке». Петр умылся и вытер подолом рубашки лицо. «Славная водица», — похвалил он, очень довольный. Потом сказал ключнику с доброй улыбкой: «Но чего ты желчью исходишь? Гляди-ка, пес и тот понял, что мы не жулики, а ты у своих господ злее пса кудлатого». От этих слов ключник еще больше озлился и начал плеваться. Тогда Петр взял его двумя руками за туловище, приподнял и посадил под лягушку прямо в воду. «Охладись», — сказал он. И ключник сразу утих. Злобу с его серого лица как рукой сняло, он даже улыбнулся, отчего во рту показались огрызки желтых зубов. — Милый, я ж человек подневольный, как хозяин велит, так я и делаю.
— А кто твой хозяин? Небось, жадюга?
— Известно кто.
— Господин Малаховский.
— Да он еще не приехавший, он в Питере еще. Ну, дозволь мне вылезти, вода-то больно холодная.
Брови у Петра сдвинулись. Как ты сказал, Малаховский? Уж не меховщик ли?
Известное дело, меховщик. Только какой меховщик? Миллионщик!
А ты давно у него в услужении? — хрипло спросил Петр.
— Здесь я, почитай, 7-й год. Вылезти мне можно?
Петр молча повернулся и пошел со двора. Он шел и шел по дороге, а брови у него не раздвигались, и о чем бы я его ни спрашивал, он не отвечал.
— Тут ничего не заработаешь, — сказал он наконец, — надо идти в город.
Ну и в городе работа не находилась. Мы раздобыли только 40 копеек. За 30 Петр перенес 2 больших сундука с лодки на подводу, а гривенник мне дала барыня за розы, которые я нарвал, когда мы ходили мимо богатых дач. Розы там свисали наружу прямо с каменных заборов. Хотя мы работали мало, но Петр почему-то ослабел и не захотел идти в лес ночевать. — Переночуем здесь где-нибудь, — сказал он. В самом конце города мы набрели в темноте на какие-то камни. Между камнями росла трава. Петр усмехнулся и сказал, — для бездомных вполне подходящее место. Мы улеглись между камнями. От того, что Петр стал такой невеселый, я затосковал еще больше. Ночью он что-то бормотал, и я часто просыпался. Раз он даже зубами заскрежетал. Все-таки к утру я заснул крепко. Утром я увидел, что кругом нас камни необыкновенные, а с вырезанными на них надписями, только буквы были мудреные, и ни я, ни Петр ничего прочесть не могли.
— А ведь мы с тобой на татарском кладбище ночевали, — сказал Петр. — Вот куда нас занесло.
Перед нами поднималась высокая серая стена.
— А там что? — спросил я.
— Не знаю. Наверное, чей-то двор. Ну-ка загляни, может, работенка наклюнется. Он высоко поднял меня на руках, так что я стал ему на плечи. Я увидел белый дом, сад, яму с водой, садовую скамейку. На скамейке сидел человек с темной бородкой и усами. Бледным пальцем он тер себе висок и прикрывал глаза так, будто ему больно смотреть. Большая птица на длинных голых ногах осторожно подошла к нему, вытянула шею и вдруг смешно затанцевала.
— Ладно, ладно, — сказал человек глухим голосом, — знаем ваши повадки. Пойди лучше к Маше, она тебе кое-что припасла.
Птица опять вытянула шею и положила человеку на колени голову. Человек тихонько засмеялся и тут же закашлялся. —
Ах, Журка, Журка! — сказал он, откашлявшись, и погладил птицу по ее крылу, похожему цветом на грифельную доску. — Подхалимус! Ну, иди, иди к Маше!
Птица на шаг отступила, посмотрела на человека сбоку одним глазом, будто проверила, правду ли он говорит, и побежала за угол дома. Человек опять приложил палец к виску.
Когда я рассказал это Петру, он пожал плечом. Хм, дрессировщик, что ли?
Из каштанки я знал, что мистер Жорж был бритый, толстенький и в цилиндре.
Нет, — сказал я, — на дрессировщика он не похож, а похож на того доктора, который лечил нас с Машей.
Ну, у докторов какая ж нам работа. Пойдем на пристань, может, там что подвернется. И мы опять зашагали в город.
Царь.
Прошло еще 3 или 4 дня, а денег у нас не прибавилось. Мы зарабатывали так мало, что еле могли прокормиться. Да еще потратились на фуражку Петру, потому что он уже перестал выдавать себя за турка, и феску подарил турку настоящему. а я по-прежнему ходил в красной феске с кисточкой, и на меня все оглядывались. Теперь мы ночевали во дворе волосатого хозяина шашлычной. В случае, если появится полиция, мы знакомым путем через заборы убежим от нее. Кроме Петра и меня, во дворе ночевали еще два человека. Тот, что помоложе, лежал на каких-то ящиках, подослав под себя пальто. Был он худой, с желтым без кровинки лицом и с блестящими черными глазами. Другой, весь серый и дряблый, расстилал на земле ватные одеяла, а под голову клал мешок с сухарями и салом. Оба они сильно кашляли, и кашлем будили нас с Петром. Прежде чем заснуть, худой говорил долго и желчно, а дряблый перед сном молился. «Непостижимо! Вот не вмещается в моей голове и только!» — хрипел с ящиков худой, и даже в темноте было видно, как блестят у него глаза. «Сам Бог предназначил Крым для тебя, для меня и для сотен таких же чахоточных, чтоб мы получали исцеление. Здесь все целебно. И воздух, и вода, и сосны, и каждая травинка. Волшебная красота природы и та гонит прочь наш недуг. А его, этот благословенный край, поделили между собой царь, великие князья и прочие своры сиятельных бездельников. Они строят тут для себя мраморные дворцы, а мы с тобой валяемся на пакостном дворе, вдыхаем вонь гниющих бараньих отходов. Непостижимо! Непостижимо! Да, в санатории или, к примеру, в пансиончике было бы куда пользительнее, — смиренно отвечал дряблый. — Ха! Санатории! В санатории, милый мой, только за один месяц надо выложить 100 целковых, а я и за 5 месяцев столько не получаю. Непостижимо! 18 лет! Я, как завещал наш великий народолюбец Николай Алексеевич Некрасов, сеял разумное, доброе, вечное. Выучил грамоте больше 1000 крестьянских детей и до того досеялся в школе с гнилой крышей, что начал кровью харкать. Жена обручальное кольцо и крест нательный продала, чтоб отправить меня в Крым. И что же? Прилег я вчера под сосной в парке, а сторож меня в 3 шеи погнал. Парк-то ведь графский, санаторий. Читал я обращение Антона Чехова ко всем имущим людям. «Помогите, — взывает писатель, — построить санаторий для бедняков, больных туберкулезом». Но что-то санаторий этого не видно, у имущих совесть жиром обросла. Не скоро к ней человеческое слово доходит. Петр лежал рядом со мной, и когда учитель умолк, тихонько шепнул: это он про того Чехова, который каштанку написал. Чехов ведь и сам туберкулезом болеет. «Я вот у мирового судьи в письмоводителях состою», — заговорил дряблый. «В суде, сами знаете, без приношений не бывает. А меня отец учил: не бери, Алеша, мзды с народа, грех это. И я не беру. Так на 12 рублей существую с женой и дочкой. Зато отец меня уважает. Крестьянин отец у меня. Собрался я в Крым, он свинку заколол, колбаски и сальца мне прислал, вот я и кормлюсь. Ничего, я доволен. Бог с ними, со всеми князьями да графами, как-нибудь просуществуем, ничего, как-нибудь». Он покашлял и опять сказал: «Как-нибудь, ничего». «Эх ты, просуществуем!» — укоризненно отозвался учитель и тоже закашлялся. Он кашлял так надрывно, что Петр даже побежал в дом за водой. Когда учитель пил, зубы его дробно стучали о жестяную кружку. Потом он затих, и мы все уснули. Ночью сквозь сон я опять слышал кашель. Что-то хлюпало, булькало, хрипело, но открыть глаза у меня не было сил. А утром я увидел, что учитель лежит неподвижно с восковым лицом. Подбородок и рубашка его были в темной, уже запекшейся крови. Петр сказал: «Не смотри, Митя, пойдем отсюда». И увел меня со двора. На улице я спросил: «Петр, почему он в крови? Его убили?» «Да», — сказал Петр.
«Кто же его убил?»
«Царь».
«Я, конечно, и раньше знал, что царь может любого человека казнить и помиловать. Но чтоб царь ходил ночью по дворам и убивал тех, кто его укоряет, этому я не поверил. Значит, Петр опять сказал так, что его надо понимать по-разному. В тот же день я увидел царя. В городе будто все с ума сошли. Люди все бежали и бежали куда-то, а солдаты и городовые становились стеной поперек улицы и не пускали. Мы с Петром попали в толпу и никак не могли из нее выбраться. Вдруг где-то заиграла музыка. Толпа заревела, нажала и поплыла. Петр подхватил меня и посадил к себе на плечо. Толпа вынесла нас на ту улицу, за которой кроме моря ничего уже не было. По обе стороны улицы стояли в два ряда солдаты в белых рубахах и в фуражках с белым верхом. За солдатами тоже в ряд стояли гимназисты, а за гимназистами разные господа и барыни. Музыка все играла, откуда-то беспрерывно несся крик «Ра-ра-ра-ра-ра!». Набежали городовые и начали выталкивать обратно тех, кто сюда прорвался. Но тут все закричали «Едет! Едет! Царь! Царь!». Кто-то завопил так, будто его убивали «На караул!». Солдаты выставили перед собой винтовки со штыками. Сначала по мостовой проскакали 6 всадников в красных шапочках с перьями. За ними показались еще 6, но без перьев. Потом вырвались 3 здоровенных бородача на вороных конях, и, наконец, показалась карета. Царь сидел с царицей и дочками, и на голове его была не корона, а обыкновенный военный картуз с белым верхом. Солдаты, городовые, барыни и важные господа выпучили глаза, перекосили рты и так заорали «Ура!», будто всех их кто-то щекотал и бил. Царь был курносый, русый и мало похожий на свой портрет, а у царицы лицо было длинное, набеленное. В ответ на весь этот страшный крик царь только лениво прикладывал 2 пальца к картузу, а царица смотрела в спину кучеру и ни на кого не обращала внимания. Дочек я рассмотреть не успел, потому что в это время какая-то женщина, вся в черном, отпихнула солдата так, что он чуть не упал, вырвалась на мостовую, повалилась перед каретой на колени и протянула вперед руку со свернутым в трубку листом бумаги. У царя голова дернулась, будто он испугался, но на женщину сейчас же набросились солдаты с офицером, схватили ее и куда-то утащили. Карета поехала дальше, и царь опять стал прикладывать пальцы к картузу. В тот же день Петр рассказал мне, что сам слышал в городе. У женщины, которая бросилась перед царем на колени, был сын, студент. Он поехал в какую-то деревню, а там в это время мужики захватили панскую землю. Землей этой они пользовались спокон веков, еще до своего освобождения. В деревню пришли солдаты и стали стрелять в мужиков. Мужики отбивались камнями. Вместе с мужиками камни бросал и студент. Суд присудил мужиков к каторге, а студента к смерти. Мать уговаривала студента, чтобы он просил царя помиловать его, но студент просить царя не захотел. Мать узнала, что царь едет в Крым, и тоже приехала сюда, потому что в Петербурге ее к царю не допустили. Я спросил Петра, «А здесь допустят?» Петр ответил, «Нет». Но ведь царь видел, что она хочет ему что-то сказать. Она на коленях стояла перед ним. Разве он не может приказать, чтобы ее пустили к нему? — Может и не может. — Почему не может? — крикнул я. — Почему? — Потому что он царь, — ответил Петр.
Тайна Петра. С тех пор, как мы побывали на даче с зеленой лягушкой, Петр сильно переменился. Так иной раз задумывался, что даже не отзывался, когда я его окликал. Однажды он сказал, «Пойдем, Митя, к ключнику, мне надо разузнать кое-что». Я спросил, «Ты опять будешь купать его?» «Это как он себя поведет». Ворота были на замке. Петр постучал, Ключник выглянул из сарая и опять спрятался.
— Боится! — усмехнулся Петр и громко крикнул. — Выходи, дело есть!
Но ключник не показывался.
— Выходи, я не трону, а не выйдешь, ворота поломаю! — предупредил Петр.
Ключник высунул голову и жалобно сказал. — Побожись!
— Клянусь твоей бородой и твоим горбом, черномор ты этакий!
Когда ворота открылись, Петр приказал. — А теперь веди куда-нибудь в холодок, нам побеседовать надо. Ключник повел нас к сараю. Петр велел мне дожидаться под дубом на садовой скамье, а сам с ключником вошел в сарай. Но дверь осталась открытой, и я слышал каждое слово. — Расскажи мне все, что тебе известно о Наталье Петровне. — Она была здесь? — строго спросил Петр.
— Что ты? — сполошился ключник. — Мне строго-настрого запрещено рассказывать, что тут делается, а насчет Натальи Петровны даже особый приказ был. Разве я могу ослушаться барина?
— Выбирай сам, кого ослушаться. Меня или своего барина, подлеца. Только смотри, не просчитайся.
— Да пойми ты, милый человек, что мне тогда хоть голову в петлю. Только раз я не исполнил его приказа, и с той поры хожу вот с этим добром за плечами.
— Так это он тебе горб сотворил.
— А кто ж? Он самый. Так хватил золотым набалдашником по спине, что у меня и хребет треснул. А на него какая управа? Все перед ним сгибаются. Миллионщик.
— Все, да не все, — сказал Петр.
— Это верно. Нашелся один смельчак, что на Невском при всем честном народе вытащил его из экипажа и об землю хватил. И теперь еще хромает хозяин мой.
Да ведь где ж он, тот человек?
В два счета на каторгу упекли. Может, и косточки его уже сгнили.
Может, сгнили, а может, и не сгнили. Ну, начинай, рассказывай, а то как бы твои косточки не сгнили. У меня одинаково тяжелая рука и на барина, и на его верных слуг псов.
— Постой, постой! — прохрипел ключник. — Ты кто ж? Неужто тот самый? О, Господи!
— А ты думал, кто? — Ну, будешь теперь говорить?
— Буду,
— твердо сказал ключник.
— Теперь буду. Не потому, что боюсь тебя, а потому, что уважаю.
— Только что ж, невеселая эта сказка. И сейчас еще, как вспомню, сердце кровью обливается. Привез он, значит, ее сюда в скорости после того, как гипсы с ноги сняли. Навиделся я тут всяких красавиц, а такой парень еще не видывал. Что статностью, что лицом, что голосом всем взяла. Ну да что тебе про это говорить, сам знаешь. Попервах он все больше лежал, а она хлопотала около него, чуть не с ложечки кормила. Потом, как он поправился, стали они прогулки делать. Он в экипаже, она рядом на гнедой кобыле, то к ласточкиному гнезду, то на самую верхушку Ай-Петри, а то и в Бахчисарай. В Крыму есть где прогуливаться, были бы денежки да охота. Месяца два так-то ладно жили. Сережа, Наташенька, мерси, пардон, но я-то его повадки хорошо знал. Сперва стал он отлучаться один, да так, что домой только к утру заявлялся. Ждет она, томится, пальцами похрустывает. Потом и прямо заявил: «Мне, моя дорогая, не позволяет положение жить под одной крышей с тобой. Ко мне графы да князья в дом вхожи, а ты как-никак цирковая наездница. Нехорошо, если тебя будут в моем доме видеть. Переезжай-ка ты в гостиницу. Снял я тебе роскошный номер, там и будем видеться». Горько, конечно, ей это было выслушать, но все-таки переехала. Я так думаю, полюбила она его не на шутку. Сам, наверное, знаешь, и собой он красавец, что надо, и пыль в глаза пустить не дурак. Раз вызывает она меня к воротам, ночью это было, и спрашивает: «Что, Пахомыч, дома Сергей Афанасьевич?» «Дома-то он дома, да не велел Наталье Петровне никого к себе допускать. Даже меня?» «Вас-то, Наталья Петровна, в особенности». «Кто же, Пахомыч, в такую пору у него? Наверное, графы да князья?» Жалко мне ее было, и я сказал: «Да вроде того, Наталья Петровна, счета до ведомости обсуждают». «Что ж, — говорит, — пойду, не буду мешать им важными делами заниматься». Вечером другого дня опять она вызывает меня к воротам, в руке что-то большое в бумагу завернутое. «Пахомыч, доложи обо мне Сергею Афанасьевичу, мне ему надо одну вещь отдать. Скажи, пусть не беспокоится, я его и минутку не задержу». «Что ж за вещь такая, Наталья Петровна?» — спрашиваю ее. «Как бы нам не рассердить барина?» «А это, — говорит, — горностаевая ротонда. Она ему еще пригодится, а мне уже ни к чему. Видишь, Пахомыч, твой барин 3 месяца ходил в Петербурге за мной следом, все в любви своей клялся. А любила я другого человека, который у нас цирковых борцов обучал, и кольцами мы уже с ним поменялись. Да, видно, твой барин лавкач не из последних». Накинул он мне на плечи горностаевую ротонду, какая и княгине не каждый посредством. У меня, дура, и закружилась голова. Сказала она так, а тут как на грех и сам барин из покоев показался. Наталья Петровна подходит к нему быстрым шажком и говорит: «Вы миллионер, но как человеку вам цена полушка. Вы и плевка не стоите загубленного вами Алексея. Вот вам за меня и за его пропащую жизнь». И бац его по щеке! Да так, что барин мой аж головой о кипарис стукнулся. Ну, через 3 дня ее вытащили из моря мертвой. Кто знает, как это случилось. В акте написали, будто купалась, далеко заплыла, ну и потонула. Да ведь написать можно, что хочешь, бумага все стерпит. В сарае стало тихо. А когда Петр заговорил, то я еле узнал его голос. «Ну, спасибо, браток. Конец я еще на каторге узнал, а то, что она пощечину дала ему за мою пропащую жизнь, слышу впервой». Из сарая Петр вышел со страшным лицом. До ворот он шел так тяжело, будто к ногам его привязали гири. А у ворот посмотрел на ключника прищуренными глазами и сказал: «Доложи барину, когда он приедет. Приходил Алексей Крылов и обещал еще пожаловать. Пусть твой барин пишет завещание». На улице Петр остановился около небольшого дома с зеленой вывеской «Казенная винная лавка». В кирпичах дома были выдолблены маленькие круглые ямочки. Люди выходили из двери с водкой, вставляли горлышко бутылки в ямочку и вертели так, что сургуч крошился. Выбив пробку, они с бульканьем выпивали водку и несли пустую посуду обратно в лавку. Петр сказал: «Погоди, Митя, я только мерзавчика», и шагнул в дверь. Из лавки он вынес маленькую бутылочку, но потом стал заходить в каждую такую же лавку и к вечеру напился так, что еле добрел до татарского кладбища. Утром он сказал, что ему надо опохмелиться, и ушел, а вернулся без пиджака и опять пьяный. Мне он принес бублик и кусочек колбасы. Я сказал: «Петр, побожись, что ты больше пить не будешь». Но он ничего не ответил. Лег между двумя могилами и заснул. Заснул и я, а когда проснулся, то Петра на кладбище уже не было. Я сидел на чьей-то могиле и плакал. Петр пришел только к вечеру, босой и такой пьяный, что сразу свалился. Тогда я начал его бить. Я бил его кулаками, почему попало, плакал и говорил: «Не пей, не пей, проклятый, не пей!» Пока я его бил, он смотрел на меня удивленно, потом повернулся на бок и заснул. Утром он спросил: «Митя, не как ты меня вчера побил?» «Побил», — сказал я. «Подожди, я тебя еще и не так». Он долго смотрел на свои босые ноги и думал. Потом сказал: «Ладно, раз ты дерешься, я пить больше не буду. Идем на пристань, может, подработаем». К пристани как раз пришвартовался пароход. На берег сходили пассажиры, а татары-носильщики вырывали у них из рук чемоданы и несли к экипажам. Сошел и один господин в чесучевом пиджаке с бородкой, в очках на шнурочке. Я как глянул на него, так сейчас же узнал, это был тот самый человек, перед которым танцевала длинноногая птица. За ним шел с чемоданом старик-татарин. Мужчине почему-то все уступали дорогу, а многие снимали шляпы и кланялись. Маленькая гимназистка, поравнявшись с ним, тихонько ахнула, покраснела и сделала реверанс. Мужчина застенчиво отвечал на поклоны, покашливал и немножко сутулился, будто хотел пройти понезаметнее. — Кто это? — спросил Петр у носильщика. — Не знаешь, что ли? — вроде даже обиделся за мужчину носильщик. — Чехов! — и положил чемодан на рессорные дрожки. Мы стояли с Петром и смотрели вслед дрожкам, пока они не скрылись. — Петр, почему же мы не спросили, жива ли каштанка? — чуть не со слезами сказал я. — Растерялись мы с тобой, оттого и не спросили, — ответил Петр. Он подумал и добавил, — да эдак и лучше, чай к нему и без нас лезут все с разговорами. Человек против быка. В этот день мы заработали 90 копеек. Петр сгружал мешки с подводы на склад, а я опять нарвал роз и продал барыне. Мы были такие голодные, что пошли в столовую и сразу проели целый полтинник. От обеда осталось немного хлеба. Петр завернул его в газету и уже хотел сунуть в карман, но присмотрелся к газете и сказал: «Вот где мой приятель шатер свой раскинул, в Симферополь его занесло». Я спросил: «Твой приятель цыган?» «Нет, мой приятель — хозяин цирка Шапито, Сигизмунд Добжицкий. 7 раз прогорал на цирке и все-таки не бросил любимого дела. Один бог знает, как он выкручивается. А что, Митя, не направить ли нам свои стопы в Симферополь? Сигизмунд всегда выручал меня в трудную минуту». Я обрадовался. «Конечно, направить. Сегодня, да?» «Можно и сегодня. Вот только б на ноги чего-нибудь достать». Мы зашли в шашлычную к Волосатому. Петр пошептался с ним, и Волосатый дал Петру старые головки сапог, жареного мяса и 2 больших чурека. «Бери», — сказал он, — «бери. Мне не жалко. Я хороший человек, ты хороший человек, мальчик хороший человек, мы оба 3 хороший человек. Заработаешь — отдашь больше». В тот же день мы выбрались из Ялты и зашагали по широкой каменистой дороге. Мы то поднимались вверх, то спускались вниз, к самым морским волнам. Мы шли и шли, и никак не могли миновать гору, похожую на медведя. Как одни и те же звезды всегда светились над моей головой, куда б я ни заехал, так и эта гора долго-долго не уходила из виду. Нас обгоняли или катили навстречу экипажи и поднимали белую пыль. От этой пыли мы с Петром стали белые, будто выпачкались в муке. Когда я начинал отставать, Петр сажал меня на плечо и шел дальше, а иногда нас брали в арбу татары. В Симферополь мы добрались только на 3-й день. Мне казалось очень странным, что дома здесь городские, а заборы низенькие, глиняные или сложенные из камня, как у нас в деревне. Но чем глубже мы пробирались в город, тем таких заборов попадалось меньше. И вот, наконец, мы вышли на улицу, где совсем не было заборов, а были только хорошие дома и парусиновые навесы над окнами магазинов. Навесов было так много, что казалось, если подует ветер, вся улица поднимется и полетит. Мы еще прошли немного и увидели цирк. Он стоял на площади посредине базара и тоже был парусиновый. У входа вертелся мужчина с размалеванным лицом, звонил в колокольчик и зазывал публику. «Начинается представление всему свету на удивление. Акробаты, жонглеры, медведи, мартышки и такие, как я, шутишки. Покупай билет и глазей хоть 100 лет. А ну, навались, за свои и чужие карманы держись, да быстрее, да скорее, пока я не захлопнул дверей». Он хотел выкрикнуть еще что-то, но взглянул на Петра, да так с открытым ртом и застыл. Петр ему подмигнул и прошел в цирк. Конечно, и я с ним. «Где хозяин?» — — спросил Петр у билетерши. Билетерша показала на фанерную дверь. Из-за двери слышался громкий голос. «Горим! Горим!» Петр потянул за ручку. В маленькой комнатушке бегал из угла в угол совершенно лысый человек с коротко подстриженными усами.
«Значит, опять горишь, Сигизмунд?» — спросил Петр.
Лысый остановился, протер глаза и сказал. «Кажется, у меня началась галлюцинация. Алексей, ты?» Петр приложил к губам палец.
«Тссс! Никакой я не Алексей. Я Петр, понятно?» «Петр Стрельцов, самарский мещанин, 36 лет от роду».
Пан Сигизмунд даже присел. «Матка Боска! Так ты, значит, сбежал?» «Ах, Алексей, Алексей, не сошелся у тебя в жизни дебет с кредитом. А мальчик же этот кто?»
«Вот по поводу мальчика я и пришел к тебе. Помоги отправить его к родителям. Одолжи на билет 5-6 целковых».
«5-6 целковых?» — Сигизмунд уставился на Петра серыми выпуклыми глазами.
«Да ты разумеешь, что ты мовишь. Пойми, я горю. Мои люди уже 2 месяца не получают жалования и работают ради святой любви к искусству. Ха, 5-6 целковых! Будь у меня хоть целковый, так я б уже давно выпил склянку доброй старки.
Я помогу тебе сделать полные сборы. Это уже не 5, а верных 150 целковых. И все на поправку твоих дел.
Ты? Это каким же образом?
Выбрасывай афишу. Человек против быка. И все тут.
Человек против быка?
Тоже бардзо добже. Но...
Сноска. Очень хорошо. Польский.
Что «но»?
Ну как же ты выступишь? Тебя же узнают.
А маска зачем?
Инкогнито? Матка Боска, это ж чудесно! Инкогнито под черной маской, против стопудового быка. Весь город сбежится. Алексей, то есть Петр, дай твою благородную руку. Сколько раз ты меня выручал?
Ночевали мы с Петром в этой самой комнатушке. К нам доносились музыка, крики «Алле!», хлопки в ладоши, но мы так устали в пути, что даже не вышли посмотреть представление. И спали, пока нас утром не разбудил пан Сигизмунд. Он приколол к стене большую зеленую афишу, отступил на 2 шага и прищелкнул языком. На афише были изображены страшный бык и человек в маске.
Шедевр! Город с ума сойдет!
Потом пан Сигизмунд внимательно осмотрел меня, прищурился и спросил. — А из мальчика ничего нельзя сделать? Турецкого барабанщика, например? — А? Веска у него есть, остался пустяк. Маленькая тренировочка с оркестром.
— Мальчика домой надо отправить, — строго сказал Петр.
— Это само собой. А перед этим дебютик. Ох, и на Мирульку выкинем! И я не успела помниться, как оказался в пустом цирке. Вверху на площадке музыканты дули в трубы и водили смычками, а я, один-одинешенек, стоял посредине круга и бил колотушкой в огромный барабан.
— Да у него же врожденное чувство ритма!
— кричал пан Сигизмунд откуда-то с галерки.
— Матка Боска! Он же родился барабанщиком!
Ну и на Мирульку запустим мы на днях, город с ума сойдет! Но тут я вдруг увидел Зойку. Да, самую настоящую живую Зойку. Она стояла у входа и таращила на меня зеленые глаза. «Зойка!» — крикнул я и, не помня себя от радости, бросился к девочке.
«Заморышек, так это и вправду ты?»
— растерянно проговорила она.
«Ой, да каким же ветром тебя занесло сюда?»
С галерки на Зойку посыпались ругательства.
«Обезьяна рыжая, ящерица зеленая!» «Опять ты влезла не в свое дело! Отойди сейчас же от турка! Матка Боска! За что ты меня наказала этой шкодой девчонкой? Турок, на манеж!»
«Подождите, пан Сигизмунд, ругаться!» — гордо сказала Зойка. «Я, может, самого родного человечечка встретила. Никуда ваша номерулька не денется. Пойдем, Митенька, на солнышко. Расскажи, откуда ты взялся».
По щекам ее покатились слезы.
«А бабка ж моя жива?»
«Ой, Господи, если померла, так ты лучше мне и не говори».
Она взяла меня за руку и вывела из цирка. Мы протолкались через базар на бульварчик и там сели на запыленную садовую скамейку. Я рассказал обо всем, что со мной случилось. Узнав, что причиной моего бегства из дома была барыня Медведева, Зойка ударила себя кулаками по коленям и выругалась.
«А я еще ей гуся поймала, но если б знала, что она с тобой сделает, я б ей такого гуся дала!»
Но когда я рассказывал, как ночевал на ее топчине у бабки, и как бабка плакала, у Зойки опять закапали слезы. «И никто мне тут не выкручивает ручки-ножки!» — всхлипывала она. «Я сама могу выкрутить, кому хочешь. Чего она, бабка, выдумывает? Лишь бы ей расстраиваться!» Оказывается, это был тот самый цирк, в который водил меня и Витю отец. Зойка, как тогда и я, вообразила, будто в нем и нашли свою каштанку столяр Лука Александрыч и Ванюшка. Она зайцем прошмыгнула в ложу и попалась на глаза пану Сигизмунду. Пан Сигизмунд сначала платил Зойке по пятиалтынному за то, что она опрокидывалась со скамьи, потом присмотрелся к ней и увез с собой. Одно бабка угадала — Зойка стала акробаткой. Далась ей эта наука легко, и пан Сигизмунд души в рыжей не чает, хоть и ругает ее каждый день за проказы. Он даже обучил ее грамоте. Одного только Зойка не поняла. Что это за знак такой, точка с запятой? Мы вернулись в цирк, и меня опять приставили к барабану. «Экая досада, что тут никто по-турецки не знает». — пожалел пан Сигизмунд. — Хоть бы два слова. Я вспомнил, как говорили на пароходе турки, и сказал, — по-турецки я знаю. — А ну, скажи. Я выговорил все турецкие слова, которые остались у меня в памяти. Пан Сигизмунд даже ногой дрыгнул от радости. — Молодец! Замечательно! Вали! Отбарабань, потом скажи эти твои турецкие слова и опять барабань. Мою номерульку назначили на завтра, а в этот вечер был номер Петра. Как и предсказывал пан Сигизмунд, в цирке негде было яблоко упасть. Я сидел на ступеньке лестницы, что вела на галерку, и с нетерпением ждал, когда выступит Петр. Но сначала на манеже появилась Зойка. После многих номеров, которые я видел еще в своем городе, пан Сигизмунд объявил: «Итальянские акробатки, сестры Кастиньоле, непревзойденные сальто-мортале». На манеж выбежали четыре девушки. На них были белые атласные костюмы в обтяжку. И я чуть не скатился со ступеньки, когда узнал в самой маленькой из сестер Кастиньоле нашу Зойку. Но потом я подумал, если я стал турком, то почему Зойка не могла сделаться итальянкой, и успокоился. Девушки сплетались руками, становились одна на плечи другой, подпрыгивали и кувыркались в воздухе. Во всех фигурах, которые они делали, Зойка-итальянка поднималась выше всех, и ни одна девушка не могла столько раз подряд кувыркнуться в воздухе, сколько кувыркалась она, поэтому ей хлопали больше всех. Зато другие итальянки были красивые. А что Зойка рыжая, даже на галерке заметили и кричали: «Браво, рыжик! Даешь, рыжик!» Я тоже хлопал изо всех сил, но рыжик не кричал. Петр выступил в самом конце представления. Сначала вывели быка. Вели его целых четыре человека за привязанные к рогам веревки. Бык был огромный, черный и страшный. А тут еще будто гром раскатился. Так забарабанили музыканты. Пан Сигизмунд вышел на манеж и насмешливо сказал: «Вызываю смельчака. Кто желает поставить этого теленка на колени, прошу взяться за его милые рожки». Никто не отозвался. Пан Сигизмунд подождал и крикнул: «Кто поставит быка на колени, получит из кассы цирка рубль и контрамарку на все представления до конца сезона».
«Нету желающих».
«Три рубля».
«Нету желающих? Пять?»
«Я желаю!» — утробным басом отозвался кто-то с галерки. По лесенке, Перешагнув через меня, спустился здоровенное человечище, вроде нашего пугай-рыбки.
— Прошу, — поклонился пан Сигизмунд, — рога к вашим услугам.
Здоровяк поплевал в свои огромные ручищи, ухватился за рога и начал гнуть быка к земле. Бык мотнул головой, и здоровяк отскочил в сторону.
— Чтоб он сдох, твой бугай, — сказал он сердито.
В цирке захохотали. Потом пан Сигизмунд предложил победить быка двум человекам, но бык и двух отбросил. Тогда пан Сигизмунд зычно крикнул: «Таинственный инкогнито под черной маской!» И на манеж выскочил Петр. Он был в трико, и все увидели, какой он стройный и мускулистый. Весь цирк ему захлопал, хотя никто еще не знал, поставит он на колени быка, или бык и его отбросит. Петр подошел к быку и взялся за рога. В цирке стало так тихо, что я услышал, как потрескивает фитиль в керосиновой лампе. Мускулы на руках у Петра вздулись. Бык мотнул головой в одну сторону, в другую, но Петр не отступил, а все прижимал и прижимал его к земле. И вот передние ноги у быка подогнулись. Он грозно опустился перед Петром на колени. Тут все смешалось. Барабанный гул, музыка, хлопки в ладони, рев сотен глоток. Петр скинул руку вверх и так с поднятой рукой побежал с манежа. А быку, наверное, было стыдно. Он как упал на колени, так и стоял с опущенной к земле головой. Его даже пришлось покрутить за хвост, чтоб он поднялся и ушел. Разлука. На другой день я опять барабанил под музыку в пустом цирке, а пан Сигизмунд с галерки кричал: «Идеальный музыкальный слух! Редчайший самородок! Шопен, Бетховен, Чайковский! Пусть мне Старку только во сне видеть, если у нас не пойдут теперь сумасшедшие аншлаги!» К вечеру акробатки начернили мне брови и надели на меня красную курточку с золотыми пуговицами. Акробаток звали Маня, Даша и Галя. Они все время хохотали и целовали меня в щеки, а Зойка на них кричала: «Отцепитесь, скаженные, чтоб у вас губы потрескались! Мед он вам, что ли?» В этой куртке я и пошел на манеж, когда началось представление. Пан Сигизмунд прокричал: «Юный турецкий воин Ахмед Мамед Сулейман исполнит на барабане турецкий марш Моцарта». Я промаршировал по кругу. Потом сказал: «Чурек дюштю, сандалы индирин, гидин хайванлар, Аллах щукюр», и забарабанил. Ничего трудного в том, что я делал, не было, но публика мне хлопала даже больше, чем итальянкам-акробаткам, а когда я говорил турецкие слова, то какие-то черноволосые парни на галерке хохотали как сумасшедшие. Потом выяснилось, что это были болгары-огородники. Они знали по-турецки и сказали пану Сигизмунду, что моя турецкая речь, если ее перевести на русский язык, означает: «Упал чурек, спускайте шлюпку, разойдитесь, скоты, слава Аллаху!» Так или иначе, но пан Сигизмунд опять оказался прав. Мой номер с барабаном всем понравился. Единственный, кто остался равнодушным, был я сам. Мои мысли были заняты близкой разлукой с Петром и возвращением домой. И эта разлука наступила. Мог ли я ожидать, что она будет такой ужасной? После того, как Петр опять поставил быка на колени, пан Сигизмунд вынес из кассы золотую монету и опустил ее Петру в карман. — Вот, Алеша, то есть Петя, получи обещанное, — сказал он. — Пусть тебе останутся также и ботинки, и трико, и знай, что я еще перед тобой в долгу. Но за Сигизмундом не пропадет. Сигизмунд сам не выпьет склянку Старки, а своих людей выручит. Видит матка Боска и пан Езус, что это правда. Мы с Петром пошли в кофейную и там волю поели. Потом мы вернулись в цирк, который к тому часу уже опустел. В Сигизмундовой комнатушке Петр лег прямо на землю, подослав под себя только старые афиши, а я калачиком свернулся на столе. «Вот, Митя, мы с тобой и заработали на дорогу», — сказал Петр. «Завтра ты поедешь домой. Слава Богу! А то ты, как я заметил, уже стал втягиваться в бродяжничество. Ничего в этом хорошего нет. Ты сам видел в своей чайной читальне, что это за люди, бродяги. И себе в тягость, и людям пользы никакой». «Они лучше Медведевой», — возразил я. «Медведевой-то они, конечно, лучше. Да ведь нас, бродяг, нищих и пьяниц, Медведевой породили. Твое, Митя, теперь дело расти, а вырастешь, тогда, если будет охота, весь мир объедешь, только не бродягой несчастным, а человеком полезным, матросом, а то и капитаном. Теперь вот люди летать начали. Чего лучше, под облаками птицей парить?» Я обещал Петру, что буду учиться, и стал просить его не возвращаться больше в Ялту.
«Чего так?» — спросил он.
«А так? Ты его убьешь, того миллионщика, а тебя за это царь казнит».
«Убить бы его, конечно, не мешало», — в раздумье сказал Петр. «Да не хочется руки пачкать в его поганой крови».
Мы еще немного поговорили и стали засыпать. Вдруг дверь скрипнула, и я услышал в темноте чей-то свистящий шепот. — «Алексей, скорей! Беги! Беги!»
— «Что такое?»
— глухо вскрикнул Петр. — «Полиция за тобой! Беги через манеж! Там есть другой выход! Через конюшню! Скорей, за мной!»
Но было уже поздно. У двери послышался топот многих ног, и в комнате замелькали ручные фонари. Кто-то крикнул: «Вверх руки! Стрелять будем! Наручники!» На Петра набросилась целая ватага полицейских. Я сорвался со стола, заколотил их кулаками, почему попало. Но Петр сказал: «Митя, перестань! Пан Сигизмунд, возьмите мальчика!»
Среди полицейских топтался низенький человек в поношенном пиджаке. Когда свет от фонаря осветил ему лицо, я сразу же узнал того противного старика, с которым Петр поругался в шашлычной.
— «Так, так, так», — проговорил он гундосым голосом. — «Со свиданьицем, Алексей Иванович Крылов, со свиданьицем». А я думал, куда же это наш Алексей Иванович подался из Ялты? Обещал сделать из меня отбивную, и нате вам исчез, аки дым в небесах. Эх, Крылов, Крылов, ну, бежал с рудников, ну, купил паспортишко на имя Петра Стрельцова, ну, и сидел бы себе смирненько на иждивении какой-нибудь приятненькой да богатенькой мадамы. А ты вздумал свою прыть выказывать? Шутка ли, именитую миллионщицу по мордасам смазал при всем честном народе, да и к другому миллионщику на дачу зачастил».
Старик отступил на шаг и грозно сказал: «Полиция все знает, все, ведите его». И Петра увели. Чики-рики. Я так долго плакал, что пан Сигизмунд рассердился и накричал на меня. Потом вздохнул, взял меня за руку и увел в гостиницу в свой номер. Всю ночь под паном Сигизмундом скрипела кровать. Он засыпал, всхрапывал и просыпался, а, проснувшись, бормотал: «О, матка Боска, пан Езус, когда ж холера возьмет всех этих царских псов? О, пся крев, пся крев!» Утром он накормил меня и повел на вокзал. С нами шли Зойка и три акробатки. Акробатки больше уже не смеялись, а шли насупившись. В большом зале вокзала народу было тьма тьмущая. И так накурено, что не продохнешь. Пан Сигизмунд куда-то убежал. Мы хотели перейти в другое помещение, над дверью которого было написано «Зал для пассажиров первого и второго классов». Но бородатый в золотых галунах старик нас туда не пропустил. Старик поднял над головой звонок, позвонил и басом пропел: «Первый звонок на Лозовую, Харьков, Москву, Петербург. Кто едет, занимайте места». В зале началась суматоха. Люди тащили мешки за плечами, корзины с вишнями, ободранные чемоданы. Одни бежали сюда, другие туда, сталкивались, ругались и опять бежали. Нас затолкали в угол и чуть не задушили. Прибежал с билетом в руке пан Сигизмунд, и мы тоже заработали локтями. Наконец мы вырвались на воздух и, как сумасшедшие, побежали к поезду. Но в какой вагон ни заглядывали, всюду уже было полно. Из одного окна высунулся парень с жульническими глазами и с серебряной серьгой в ухе. — Красотки, сюда, сюда! — замахал он рукой акробаткам. — У нас весело! Из открытых окон вагона неслась знакомая мне песня. — Ой, гопчики-рики, шарманщики-рики, ростовские карманщики-рики! У двери вагона стоял человек в железнодорожной форме и хмуро смотрел на бегущих людей. — Кондуктор, место есть? — спросил пан Сигизмунд. — Место-то есть, да. Железнодорожник замялся. — Что такое? — А вы не слышите? — Жулики с дела домой едут. Пассажиры опасаются, заглянут и назад. — Ну, нашему пассажиру нечего опасаться, — засмеялся пан Сигизмунд. — У него вошь за душой. Жулики нас встретили веселыми криками. — Барышенцы, папаша, седайте! Мускатику хочете? Когда они узнали, что еду только я, то поморщили носы. — Эй, жалко! Такие крали и на тебе! Это даже неблагородно с вашей стороны. Подложили нам турка и драпу. Зойка сунула мне вязаный платок. — Ночью, может, холодно будет, так ты закутайся. А приедешь домой — отдай бабке. Он пуховый, из козьей шерсти, тепленький. И ходи до бабки чаще. У меня только и есть на свете ты да бабка. Она размазала ладонью слезы и задорно сказала. — Я не успокоюсь, покуда не сделаю зараз 4 сальто мортали. Всех на свете акробаток побью. В самый Петербург поеду. Тогда моя бабка заживет, на извозчике ездить будет. А ты, Митенька, тоже не поддавайся и учись там поусердней, чтоб все точки с запятыми превзошел. А пан Сигизмунд в это время говорил кондуктору. — Ты ж не забудь перевести мальчика в Синельникове на ростовский поезд. Вот тебе, голубчик, двугривенный, выпьешь за мое здоровье. Да не просто вытури в Синельникове из вагона, а сам доведи до ростовского поезда, а то как бы хлопчик не заехал к чертовой матери. Вот тебе еще пятачок на леденцы ребятам. Ударили 3 раза в колокол, снаружи кто-то засвистел. Пан Сигизмунд, а за ним Маня, Даша и Галя бросились из вагона. Последней выскочила Зойка. Вагон дернулся, заскрипел, под ним что-то застучало, забормотало, и все в окне поплыло назад. Зойка еще долго бежала рядом и кричала. — Закутайся ночью в платок, слышишь? А бабка пусть чай крепкий не пьет, для сердца вредно. Что она еще кричала, я не расслышал, потому что жулики изо всех сил заорали. — Козел козлиху долбанул в пузиху. Не плачь, козлиха, заживет пузиха. И замелькали в окне телеграфные столбы, железнодорожные будки, круглые водокачки, красные фуражки начальников вокзалов. Всю дорогу жулики пили водку и потешались надо мной, особенно тот, что с серьгой. Он повязывал мне на голову Зойкин платок и дразнил. — Марусечка! Один жулик, одетый как барин, но с перебитым носом, сказал. — Поедем с нами в Ростов. Я из тебя мирового вора сделаю, хочешь? Ты ж такой заморыш, что в любую форточку влезешь. Я сказал, что не хочу лазить в форточки. — А чего ж ты хочешь? — Я хочу под облаками летать. Жулики сначала опешили. Но потом тот, что с серьгой, сказал, — Куда тебе под облака? Под облаками орлы летают, а ты воробей. Я обиделся и сказал, — Сам ты воробей, чижик. Он хотел схватить меня за ухо, но тот, что с перебитым носом, прикрикнул, — Ша! Не замай, младенца! Они начали ругаться, но остальные их разняли, и они опять стали пить водку. Один спросил, где я украл феску. Я сказал, что мне ее подарил турецкий матрос Юсуф. Они принялись расспрашивать меня. Я рассказал все, что со мной случилось. На станции Синельникова мы пересели в ростовский поезд. Так я с жуликами и доехал до своего города. Жулики поехали дальше, в Ростов, а я пошел домой. Возвращение. К чайной я подходил, когда уже стемнело. Освещенные окна были видны еще издали. Прогнали отца или не прогнали, с дрожью в душе думал я. Открою дверь, а за буфетом уже не отец сидит, а кто-нибудь другой. Где я буду тогда искать своих? Город большой, в нем хоть кто затеряется. И останусь я один на свете, без отца с матерью, без Петра. Я подошел ближе и заглянул в окно. О, радость! За буфетом сидел отец и щелкал на счетах. Я прошел дальше и заглянул в окно того зала. Там, за длинным столом, среди босиков сидел Витя и с кем-то играл в шахматы. Я обрадовался еще больше. Но тут же к радости примешалась обида. Занимаются своими делами, будто я и не уходил из дому. Наверное, им все равно, жив я или уже давно где-нибудь ноги протянул. Теперь страх подкрался с другой стороны. Что, если отец начнет меня бить? Тогда хоть опять беги, куда глаза глядят. Я вскарабкался на забор и прыгнул во двор на кучу угольной золы. Отсюда тихонько пробрался в нашу комнату. В комнате было темно и тихо. Я даже слышал, как бьется у меня сердце. Вдруг близко зашлепали босыми ногами. «Конечно, это Маша!» Я проворно залез под кровать, но Маша услышала шорох и испуганно крикнула: «Кто тут?» Не дождавшись ответа, она убежала. Я затаил дыхание. Через минуту послышался знакомый скрип маминых туфель и шлепанье Машиных ног. Мама и Маша стали чиркать спичками. Мама сказала: «Это тебе почудилось». «Нет, не почудилось», — ответила Маша. «Я слышала своими ушами». И сейчас же крикнула: «Ой, под кроватью кто-то!» Мама опять чиркнула спичкой, нагнулась и не своим голосом сказала: «Боже мой, Митя!» Маша взвизгнула и умчалась. А еще через минуту отец, мама, Маша и Витя хватали меня руками, прижимали к себе, целовали в щеки, в нос, куда попало. Потом отец всех из комнаты услал и начал мне говорить, как я нехорошо поступил, что ушел из дому. Я сидел, понурясь на кровати, а он ходил по комнате и все говорил, 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 и я уже слов не понимал, а только слышал его голос и с тоской думал, когда же он кончит, чтобы я мог встать и побежать к Вите и Маше. Наконец он кончил. Я сказал: «Прости, папочка». А за дверью стояли Маша и Витя и ждали. Как только я вышел, они потащили меня во двор, чтобы я им все рассказал. Им не терпелось узнать, где я был и почему на мне турецкая феска. Отец раньше времени закрыл чайную, мы сели в этом зале ужинать. Мама все подкладывала и подкладывала мне на тарелку. И тут, при ярком свете газового фонаря, я увидел, что у отца клок волос стал белым, будто его посыпали мукой. Мы, дети, очень любили маму, а отца боялись. Но сейчас, когда я увидел этот седой клок, мне стало жалко отца до слез. Узнав, как арестовали Петра, отец сказал: «Сволочи! Петра, небось, сразу нашли, а ребенка, сколько я не обивал пороги в полицейском управлении, и не подумали искать». Наконец мы улеглись. Мама потушила лампу и зажгла ночник. Я был счастлив, что вот опять дома, что вижу на потолке знакомый светлый кружок от ночника и слышу, как рядом посапывает Витя. Но седой клок все стоял перед моими глазами и не давал мне уснуть. Я думал: ведь отец любит нас и лезет из кожи, чтобы одеть и прокормить. Почему же он часто бывает такой несправедливый с нами? Без него мы громко разговариваем, смеемся, но только он покажется в дверях, мы сразу умолкаем. Я уже засыпал, когда отчетливо услышал голос отца. «Выгонят!» Я поднял голову, но нет, в комнате было тихо. «Выгонят!» гадкое, противное, мучительное слово. Это оно всему причиной, — смутно подумал я. Но счастье, что я опять дома, с такой силой нахлынуло на меня, что я обнял руками подушку и заснул. На другой день я узнал, что мое бегство, какое оно горе не причинило всему нашему семейству, спасло отца. Медведева из себя выходила, требуя, чтобы отца выгнали, и ему уже объявили, чтобы он очистил помещение. Но когда узнали, что его сын, боясь наказания за дерзкий смех над дамой-патронессой, бежал из дому, то смягчились и не тронули. Говорят, за отца хлопотала мадам Прохорова, та, что с усиками. Мама сказала: «Дай бог ей здоровья, все-таки она хорошая, хоть у нее и ветер в голове». И жизнь пошла по-прежнему. Я сидел за буфетом, Маша мыла на кухне посуду, а Витя играл в том зале в шахматы и следил, чтобы босяки не рвали газеты на цигарки. Когда наступил август и листья на деревьях стали сохнуть, все мы перешли спать из комнаты во двор. И вот, проснувшись ночью, я опять услышал разговор мамы с отцом. Мама говорила: «Что же это такое? Переехали из деревни в город, чтоб дети учились, а они пошли в половые до судомойки. Дошло до того, что из дому бегут». «Чтоб учить, надо деньги иметь», — отвечал отец. «А где их взять, деньги эти?» «Да ведь немножко от покойного Хрюкова еще осталось, царство небесное неудачнику». «Те я хотел про черный день придержать». «Про черный день? Куда уж черней, когда вшивых босяков обслуживаем». Мама помолчала и сказала: «Конечно, не в гимназию, а хоть бы так куда-нибудь, в четырехклассное городское, что ли. Там, говорят, за право учения с бедных могут и не брать». На другой день отец посадил меня за таблицу умножения. А еще через неделю мама перекрестила меня, и я пошел с отцом в школу держать экзамен. В школе за столом сидели учитель с золотыми пуговицами на тужурке и батюшка. Они вызывали мальчишек к столу и задавали им разные вопросы. Вызвали и меня. Батюшка спросил: «Молитву Господню знаешь?» «Знаю», — ответил я. «Ну, прочти». «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим, воздадите кесареве кесарева, а Боже и Богови». Бойко прочитал я. «И все?» — удивился батюшка. «А где же «не введи мя в искушение, но избави мя от лукавого», где «хлеб наш насущный дашь нам днесь», и потом «зачем ты приплел кесареве кесарева?» «Это же совсем из другого места». Я молчал. «Не силен, брат, ты в слове Божием», — вздохнул батюшка. Тогда за меня взялся учитель. Он сказал: «Возьми мел и напиши просьба принять меня в приготовительный класс». Я знал, что Витя держит экзамен в первый класс, и написал на доске: «Просьба принять меня в первый класс». «Ишь, куда захотел», — усмехнулся учитель. «Ну, а таблицу умножения ты, просьба, знаешь?» «Знаю», — ответил я. «Ну, скажи». «Пятью пять — 25, шестью шесть — 36, семью семь — 47», — с готовностью ответил я. «Здорово», — удивился учитель. «А стишки?» Я хотел прочитать стишки про наоборот, которые читал клоун в цирке, но побоялся участка и прочел про козла с козлихой. Батюшка так засмеялся, что у него запрыгал живот, а учитель только головой покачал. «Эх ты! Ну, прочитал бы про травушку-муравушку или про букашку, а то на тебе, про козлиху». Он оглядел меня с ног до головы, подумал и сказал: «А занятный. Жалко такого не принять». «Как же его, Николай Петрович, принять, когда он молитвы Господней не знает?» — ответил батюшка и вытер красным платочком глаза. «Ох, насмешил меня грешного!» «А вы, батюшка, поучите его молитве этой, он и будет знать». Учитель мне понравился, и я сказал: «Вы только примите, а я все точки с запятыми превзойду».
и меня приняли. С этого дня пошла новая жизнь. Конец повести. Повесть вторая. Весна. Четыре урока. Мимоходенко Дмитрий. Я пошел к доске. С парты мне видны были стриженные затылки всех мастей и бородатое лицо Льва Савельевича, склоненное над классным журналом. Теперь, когда я стоял у доски, я видел черную волнистую макушку учителя и много мальчишеских рожиц. Конечно, все мальчишки уже приготовились прыскать и хихикать. Раз Лев Савельевич вызвал к доске заморыша, значит, будет потеха. А главное, у каждого пропал страх, что Лев Савельевич может вызвать сегодня и его. Потеха с заморышем раньше звонка никогда не кончалась. «Учил?» — по обыкновению нараспев спросил меня учитель. «Учил, Лев Савельевич?» — охотно ответил я. «С любовью?» «Нет, Лев Савельевич. Разве интересно склонять по-церковно-славянский раб?» Мальчишки захихикали. Учитель повернулся ко мне лицом. «И ты мне это так прямо и говоришь?» «А как же? Вы же сами приказывали нам говорить всегда правду. От слов «рабоу», «рабям», «рабе» у меня затылок болит». Учитель долго молчал, потом вздохнул и потянулся за ручкой. «Ну что ж, раз ты сам признаешься, то незачем и время тратить на опрос. Ставлю тебе единицу». Он обмакнул перо в чернила, но ставить отметку в журнале не спешил, видно, ждал, что я скажу. И я сказал так, будто советовался с ним, какую правильнее поставить мне отметку. «Единицы, наверное, мало. Все-таки я 2 часа зубрил. Да вы меня на всякий случай спросите, Лев Савельевич». Учитель взял в руку свою длинную бороду, засунул кончик ее в рот. Пожевав бороду, он сказал: «Хорошо, Мимоходенко, я проверю, чего ты достиг за 2 часа зубрежки без любви к предмету. Но прежде ответь мне на такой вопрос. Представь себе, что ты идешь по улице». «Да, по улице». Все с любопытством ждали, что сегодня придумал Лев Савельевич, чтобы потешиться надо мной. По голосу учителя я, конечно, догадывался, что вопрос, который он мне задаст, будет каверзный. «Так вот, ты идешь по улице. Представил это себе?» «Нет, Лев Савельевич, еще не представил». «Почему?» «Да вы же не сказали, по какой? По Петропавловской, по Ярмарочной или по Приморской?» «Все равно, по улице вообще». «Как же все равно? На Петропавловской дома большие и магазинов не счесть, зато деревьев почти совсем нету, а на Ярмарочной тополи растут, зато дома маленькие». — «Ну, хорошо. Пусть будет по Петропавловской. Представил?» — «Теперь представил. Вот идешь ты и видишь, стоит на тротуаре лоток. Представил?» — «В каком же это месте лоток?» — «Ну, скажем, около музыкального магазина Когеля». «Там, Лев Савельевич, лотки никогда не стоят. Лотки дальше, около магазина Арбузова». — «Ладно, пусть около Арбузова». — согласился Лев Савельевич. — «И вот ты видишь лоток, а на лотке халву». Мальчишки разводят руками, так будто растягивают резиновую ленточку. «Тяни, мол, тяни!» И я тяну. «А какая халва, Лев Савельевич, медовая или сахарная?» «Допустим, сахарная. Представил? С орехами или без орехов?» «Скажем, с орехами. Представил?» Я прикрыл глаза и так стоял до тех пор, пока Лев Савельевич не сказал: «Ну?» «Представил, Лев Савельевич». «Хорошо. Вот и ответь мне, Мимоходенко, как ты поступишь? Пройдешь мимо лотка или остановишься и поглазеешь?» Я вздохнул. «Чего ж глазеть, Лев Савельевич? Денег-то все равно нету». «Значит, пройдешь мимо». «Мимо, Лев Савельевич». «А если б в кармане у тебя медики звенели, остановился б?» «Тогда б, конечно, остановился». «Ага, остановился б!» — торжествующе вскричал учитель. «Остановился б! Так какой же ты после этого мимоходинка, если не мимо проходишь, а останавливаешься около каждого лотка с халвой?»
Довольный своей выдумкой, учитель тоненько с взвизгиванием смеется. Смеется и весь класс. Сбитый с толку, я молчу. Вдоволь насмеявшись, учитель сказал: «А теперь просклоняй мне по-церковно-славянски слово «раб». Послушаем, что у тебя получается, когда ты зубришь без должной любви к предмету». Я взял мел и точно, как напечатано в церковно-славянской грамматике, написал на доске слово «раб» во всех падежах, даже ударение поставил над «е» в форме звательного падежа. Пока я писал, Лев Савельевич жевал бороду и косился на доску. «Так, правильно, рабе, именно рабе. Что ж, мимоходинка, поставлю тебе тройку с минусом. Поставил бы тебе 5, но 2 единицы высчитываю из оценки за нелюбовь к предмету. А минус ставлю в назидание, дабы ты впредь с должным чувством относился к языку, на котором совершали богослужение еще наши далекие предки». «Адам и Ева», — вставил верзила Степка Лягушкин, желая показать свои знания. «Адам и Ева», — машинально повторил Лев Савельевич, но тут же спохватился и назвал Степку дураком. Вписав в журнал тройку с длинным и толстым, как бревно, минусом, учитель ласково сказал: «Ну как, мимоходинка, ты доволен? Правильно я тебе поставил оценку?»
«Правильно, Лев Савельевич», — ответил я с удовольствием. «Все-таки 3 с минусом — это же не 3 с 2 минусами, правда?»
«Постой, постой», — потянулся опять за ручкой Лев Савельевич. «Именно с 2. 2-й минус — за то, что ты, негодяй, осмеливаешься говорить со мной как равный с равным». Но тут весь класс, как мог, стал на мою защиту. «Лев Савельевич, это же не потому! Лев Савельевич, это ж потому, что он у нас немножко пристукнутый! Лев Савельевич, не ставьте ему 2-го минуса!» Раздался звонок, и учитель, еще раз укусив бороду, вышел из класса. Только Николай Петрович, тот добрый учитель, который принимал меня в приготовительный класс, время от времени ставил мне 4. Но Николая Петровича в нашем училище уже 3 года нет, а все остальные учителя, как бы хорошо я ни ответил, никогда мне больше 3 не ставили. Почему, не знаю. Может, потому что я щуплый, как цыпленок, и младше всех в классе? Как же такому ставить 4? Вот Алексей Васильевич, тот мог бы и мне поставить 4, но он редко опрашивает учеников. Меня еще ни разу не спрашивал, так у меня по истории никакой отметки и не стоит. В перемену ко мне подошел круглоголовый, плотный Илька Гиря. Он хлопнул меня по спине и сказал: «Молодец, заморыш, здорово растянул разговор. Если бы не ты, стоять бы мне сегодня истуканом у доски. У меня от этого рабе язык вроде суконного делается». Он хитровато подмигнул мне. «Задачи решил?»
«Решил»,
— ответил я, заранее зная, к чему дело клонится.
«Наверное, неправильно».
«Правильно».
«И с ответом сходится?»
«Сходится».
«Ну-ка, дай проверю».
Я охотно протянул ему тетрадь. Илька сейчас же принялся списывать решение. Списал и сказал: «Правильно, а я думал тебе помочь». Для списывания Илька выбрал перемену перед уроком истории не случайно. Он, как и все мы, знал, что Алексей Васильевич не скоро появится. И правда, Гиря успел переписать решение всех 3 задач, сыграть у стенки с Лягушкиным в перышки, схватиться с коренастым Петей Марковым в классической французской борьбе и под гиканье всех ребят, сопя и кряхтя, припечатать его лопатки к запыленному полу, а Алексей Васильевич все еще копался в учительской, подбирал исторические карты. Помогать ему в этом отправилось чуть ли не полкласса. Во всем 2-этажном здании стояла тишина, а наш класс ходуном ходил. Но вот распахнулась дверь, и быстрым легким шагом вошел Алексей Васильевич. Как всегда, на нем не форменный синий сюртук с золотыми пуговицами, а короткий пиджачок и черный галстук с крапинками. Алексей Васильевич худощав, щеки впалые, говорят, у него чахотка, через пенсне видны добрые светлые глаза. Под мышкой он держит классный журнал и кипу каких-то брошюр, а в руке спичечную коробочку с кнопками. За Алексеем Васильевичем гурьбой идут его помощники, и каждый несет вчетверо сложенную историческую или географическую карту. Учитель подходит к столу с таким видом, будто сейчас начнет объяснять урок, но, подойдя, задумывается, раскрывает брошюрку и принимается ее молча читать, видимо, совершенно забыв, где он находится. Читает, что-то подчеркивает карандашом и машинально, время от времени, не отрывая глаз от книги, шепчет «Тише!». Мальчишки уже развесили на доске, подставках и всех стенах карты и занялись своими делами. Там играют в перышки, там в кружочки и крестики, причем выигравший дает щелчок в лоб проигравшему. Там разложили на парте хлеб и сало и уписывают за обе щеки. Когда до звонка осталось минут 20, Алексей Васильевич вдруг оторвался от книжки и со словами «Да что же это такое?» подбежал к передней парте. Здесь он схватил за волосы первого попавшегося под руку мальчишку и задал ему выволочку. Покрасневший, как вареный рак, мальчишка с ревом закричал: «За что вы меня? Один я, что ли? Все кричат!» Алексей Васильевич отступил на три шага и возмущенно сказал: «Это же безобразие!» Некоторое время он смотрел на наказанного, потом сокрушенно вздохнул, опять подошел к нему и погладил по голове. Наступила полная тишина. Ребята смотрели на Алексея Васильевича виноватыми глазами. До чего довели человека? До какого? Многие из нас могли бы жизнь за него отдать. Алексей Васильевич вернулся к столу и с расстроенным видом стал листать какую-то книжку. Мы слушали шелест переворачиваемых страниц и сидели не дыша. «Да, да», — проговорил наконец учитель, и мы все поняли, что он продолжает свои размышления, но теперь уже вслух. «Да, да. За период жизни одного человека сколько всемирно известных исторических событий? Гибель испанской непобедимой армады, Варфоломеевская ночь, казнь шотландской королевы Марии Стюарт, крестьянские восстания в Австрии, крестьянские восстания против турок и венгерских феодалов. А какие люди жили одновременно с этим человеком? Галилео Галилей, Питер Пауль Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Пьер Корнель, Мигель Сервантес де Сааведра, Лопе де Вега. Кто же этот великий, бывший современником других великих и свидетелем неизгладимых в памяти человечества событий? Имя ему — Вильям Шекспир. Алексей Васильевич склонил голову набок, помолчал, будто прислушивался к давно минувшим событиям. Потом раскрыл книжечку, на обложке которой стояла Ричард III, и принялся читать. «А причастившись тайн, соединим мы с белой розой алую навек. О, долго Англия была безумна, сама себя терзала в исступленье. Брат брата убивал в слепом бою, отец убийцей был родного сына, сын по приказу убивал отца». Раздается звонок, но Алексей Васильевич не слышит и продолжает читать. Мы не спускаем с него глаз. За дверью крики, топот, Алексей Васильевич читает. Опять звонок. В коридоре постепенно все стихает. Алексей Васильевич читает. И вот раскрывается дверь, на пороге появляется Артем Павлович, наш учитель математики. Он недоуменно таращит глаза. «Алексей Васильевич, это, кажется, мой урок». Алексей Васильевич, в свою очередь, смотрит на него с недоумением, потом спохватывается, кладет под мышку журнал с кипой брошюр и газет и быстро уходит. На том урок истории закончился. А задавал Алексей Васильевич на этот день 30-летнюю войну. От Артема Павловича, когда он еще только появился в дверях, пахнуло на нас крепкой сигарой и водочным перегаром. Усевшись за стол, учитель журнала не раскрыл, а просто спросил, «Кого я еще не вызывал?» «Меня», — поднял руку Илька. «Идти?» «Иди», — кивнул Артем Павлович. Илька положил ему тетрадь на стол и начал решать задачу. Но что-то пальцы слушались его плохо. Мел выпадал из руки и закатывался то под парту, то под учительский стол, да и голос был какой-то спотыкающийся. Кое-как Илька добрался до последнего действия, разделил 27,5 на 4,5, поставил знак равенства и вывел 13. Учитель сидел спиной к доске и о чем-то думал. — Готово, Артем Павлович! — неожиданно бодрым голосом сказал Илька. — 13. — Правильно, 13, — вяло отозвался Артем Павлович. Он раскрыл журнал, выставил отметку и только после этого повернулся и повел по доске всегда слезящимися глазами. Смотрел он со скукой, даже с отвращением. Видно было, что ему уже давно приелись и одни и те же задачи, повторяющиеся каждый год, и прыжевшая доска с грязной тряпкой, и все мы, 40 горластых, непоседливых сорванцов. Вдруг его помятое, все в серой щетине лицо напряглось, мутные глаза уставились на последнюю строчку. — Что такое? Ты разделил 27,5 на 4,5, и у тебя получилось 13? Как же это могло быть? Гиря пожал плечами. — Сам удивляюсь. Только сходится. В задачнике в ответе тоже 13. Они смотрели один на другого, пока Илька не вскрикнул. — О, да я ж, кажется, что-то пропустил. Он схватил со стола тетрадь, глянул в нее и засмеялся. — Так и есть. Одно действие пропустил. — Сейчас, Артем Павлович, сейчас. Дописав пропущенные действия и исправив последнее, он задорно сказал, — вот так будет правильно. Лицо учителя опять потускнело. — Садись. — Кого еще не вызывал? С парт закричали. — Мимоходинка! Мимоходинка! В этой четверти я уже отвечал, и против моей фамилии в журнале стоит тройка с минусом. Но раз ребята выкрикивают мою фамилию, значит, им самим не хочется отвечать. И я пошел к доске. Я кратко записал условия задачи, перед тем, как начать решать, посмотрел на Артема Павловича. Лицо у него было скучное-скучное. Мне стало жалко учителя. Я спросил, отчего это Артем Павлович в задачах говорится все про чиновников да про купцов? Купцы продают, а чиновники покупают, будто других людей на свете нету. Учитель о чем-то думал и машинально ответил. — А какие ж еще люди? — Мало ли, есть еще рабочие, мужики, босяки, циркачи. Да вот, например, учителя — это тоже люди. — Учителя тоже чиновники, — по-прежнему машинально сказал Артем Павлович. — Чиновники? — недоверчиво воскликнул я. — Какой же наш Алексей Васильевич чиновник? На нем и золотых пуговиц нет. Или Циолковский. Мы в чайной обозрение получаем, так там его портрет напечатали. На Циолковском тоже пиджак обыкновенный. Кто такой Циолковский? А вы не знаете? Учитель, что в Калуге живет, он собирается на Луну лететь. Артем Павлович точно проснулся. Он вскинул голову и свирепо крикнул. Врешь! Учитель на Луну полетит! Врешь! Нет, полетит. Стоял я на своем. Курганов говорит, что обязательно полетит. Какой Курганов? Что ты врешь? Вы и Курганова не знаете? Еще больше удивился я. Это ж и слесарь, и лудильщик, и столяр, и все на свете. Его будка против нашей чайной читальни стоит. Как же вы такого мастерового не знаете? Его весь город знает. Если, к примеру, принесут ему фаянсовый чайник с отбитым носиком, он обязательно скажет, «Трудная эта задача, а в технике я слаб,
потом подумает, и такой приделает чайнику оловянный носик, что уже навек. Вот кто такой Курганов.
Да что ты мне про чайники плетешь?
Я не про чайники, а про Курганова. Он как узнал, что задумал Циолковский, так сейчас же ему письмо заказное послал. Тоже лететь хочет.
Из пушки,
— опять показал свои знания Степка Лягушкин.
Не из пушки, а в ракете, — поправил я.
Вроде тех, что по праздникам в городском саду запускают.
А если не возьмете, — написал Курганов, — я и сам улечу. Надоело мне жить в России с околоточными надзирателями.
Лицо у Артема Павловича опять стало скучное.
Чепуха это, братец. Ни один учитель на Луну не полетит.
Так разве какой-нибудь коллежский регистратор, воробей желторотый, мальчишка, который еще не успел себе домик купить?
Артем Павлович зевнул и приказал прекратить посторонние разговоры. Решай задачу.
Сейчас, Артем Павлович, я только хотел сказать, что хорошо бы нам такие задачи решать, про ракеты, а то скучно.
Ага, поддержал меня Степка.
Вот, например, с Земли на Луну вылетает ракета, а в тот момент с Луны на Землю запускают другую. Спрашивается, где они столкнутся и вдребезги расколошматятся.
С Луны ракета летит, конечно, быстрее, потому что сверху вниз, а с Земли медленнее, потому что снизу вверх.
«Молчать, дурак!»
— вдруг гаркнул Артем Павлович.
«А ты что лясы точишь?» — набросился он на меня.
«Разнуздались, канальи! Решай задачу!»
Я вздохнул и начал излагать условия.
Купец Никитин продал чиновнику Петрову 2 аршина и 6 вершков сукна синего, а купец Пахомов продал чиновнику Иванову 3 аршина и 5 вершков сукна зеленого.
Задача была трудная, но я все объяснил и все правильно написал на доске.
Артем Павлович что-то буркнул и уткнулся в журнал.
Так он просидел 5 минут, потом встрепенулся и поставил мне отметку.
Да.
11.
Можно б и 12. Да ростом не вытянул, — пробормотал он.
А такой отметки мы никогда не слыхали.
Ребята обалдело смотрели на учителя.
Прозвенел звонок. Артем Павлович с трудом встал и пошел из класса. Но, не дойдя до двери, сильно пошатнулся.
Оставался последний урок — закон Божий.
Как всегда, батюшка запаздывал.
Опять у нас гвалт. Дежурный кричит — «Запишу!»
Это такое распоряжение инспектора. Если учителя в классе нет, то дежурный должен брать на заметку каждого, кто балуется. Но сегодня записывать больше некого, записан уже весь класс.
За окном послышался цокот лошадиных подков об улыжник мостовой и дребезжание извозчичьей пролетки. Мы бросились к окнам. «Едет, едет, едет!»
Цокот и дребезжание оборвались у парадной двери.
Из пролетки вылез батюшка, поднял полу рясы и вытащил из кармана штанов кожаное портмоне.
«Сейчас начнет торговаться», — захихикали ребята и распахнули рамы окон.
Батюшка долго копался в портмоне, потом вынул монету и со вздохом подал извозчику.
«Что это?» — нацелился скозил извозчик на монету одним глазом. — Не как пятак.
— Пятачок, друг, пятачок, — закивал батюшка.
— Что ж это за цена такая?
— А сколько ж тебе, друг?
— Да вы хоть по такси заплатите, я уж на чай не прошу, 2 гривенный с вас.
— Что ты, — замахал батюшка на извозчика руками. — С отца-то духовного нехорошо, ой, как нехорошо.
— Да ведь овес-то знаете почем, Нони? Кусается.
— Не знаю и знать не хочу. Я овса не ем.
— Это конечно. А лошади как без овса? Без овса животное и ноги задерет.
Вот пристал. Ну, на тебе еще 2 копейки и езжай.
— Да на что мне ваши 2 копейки?
2 копейки — это калеки на паперти, а нам с животиной заплатите за наш труд, что следует.
— Ну и труд, — Сидишь на козлах да кнутиком помахиваешь. На вот еще копеечку. А вы сядьте сами, да и помахайте. Посмотрим, как она у вас поскачет, не жрамши. Не жрамши, ей недолго и копыта на сторону откинуть.
Дойдя до 10 копеек, батюшка бросает медики на сиденье пролетки и скрывается в парадной двери.
Эх, почесал возница под шапкой, знал бы, ни за что не повез.
Он зачмокал на лошадь, та лениво задвигала кривыми ногами. И вот батюшка в классе. Он ходит от двери к окну, от окна к двери и роговым гребешком расчесывает свои редкие прямые волосы. Снимет 2 пальцами с гребешка рыжий пук, бросит его на пол и опять расчесывает. А пока ходит по классу, ругает Толстого.
Еретик, ханжа, укоряет духовных лиц в сребролюбии, в корысти, а сам сидит в роскошном имении. Против святой церкви пошел, Бога живого отрицает. Вероотступник, гореть ему в гиене огненной.
Все время, пока ругает, кривит на бок рот. Потом перевязывает волосы черной ленточкой, перебрасывает косичку на спину и садится за стол.
Тверже учите священное писание, на зубок. Встретится вам еретик-толстовец или бунтарь-социалист, начнет свое словоблудие, а вы его текстом, текстом, текстом. От Луки, от Иоанна, от Марка, от Матфея, от всех святых апостолов. Текстом бейте, текстом, текстом, текстом.
Батюшка со свирепым видом тычет кулаком по воздуху, будто бьет кого-то в зубы. Мы смотрим на него со страхом. Он спохватывается, хитро подмигивает нам и затевает шутливый разговор.
— Ну как, Пархоменко, все еще не смыл со щеки чернильное пятно? А пора бы уже, вторую неделю носишь. А ты, Кукушкин, все уминаешь сало с хлебом. Ишь, как тебя распирает. Подожди, я наложу на тебя пост.
Конечно, не минует и меня.
Ну, мимоходинка, как дела? Поумнел ты немножко? Или так дурачком и растешь?
Я встал и некоторое время водил глазами по потолку, будто соображал. Все ждали забавного разговора, приготовились смеяться.
— Не знаю, батюшка, — ответил я озабоченно, — вам со стороны виднее.
— Ну, а сам как ты думаешь, а?
— Думаю, что так дурачком и расту.
Ответ батюшке очень понравился. Он смеется то тоненько и визгливо, то басовито и с хрипом. Насмеявшись, поднимает рясу, вытаскивает красный клетчатый платок и вытирает глаза.
— Это хорошо, мимоходинка, что в тебе нет гордыни. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. А все-таки, мимоходинка, учись усерднее, Господь вразумит тебя. Читай почаще Слово Божье, оно просветляет ум и освежает душу.
— Я и то, батюшка, читаю. Только что ж его читать, если я все равно не понимаю? Вот раскрыл я вчера Библию и стал читать первую книгу Моисееву про сотворение мира и человека. Так усердно читал, что даже выучил наизусть и ничего не понял.
— Не понял? — сочувственно наклонил батюшка голову. — Не понял. Вот, например, там говорится, что Бог создал свет и отделил свет от тьмы, и назвал свет днем, а тьму — ночью. И был вечер, и было утро. Так прошел первый день. Во второй день Бог создал твердь и назвал твердь небом. В третий день Бог создал разные растения, и только в четвертый создал солнце, луну и звезды. День — это когда солнце поднимается, ночь — это когда солнце закатится. А тут еще солнце не сотворилось, а уже 3 дня прошло. Как же это?
Пока я говорил, глаза у батюшки делались все уже и уже. Потом он сразу раскрыл их и сказал, «Вот и видно, что ты дурак. Если Бог создал землю и небо, то почему он не мог сделать такого чуда, чтоб ночь сменялась днем без солнца?
Бог все может, все, на то он и всемогущ, понятно?
Не мудрствуй лукаво, а верь,
Сказано в Писании, без веры же невозможно угодить Богу.
Тут Илька поднял руку и сказал:
«А я, батюшка, тоже не понимаю.
В Ветхом Завете говорится, что у Адама и Евы было два сына — Каин и Авель. Каин убил Авеля. За это Бог ему дал в три шеи. Каин ушел в землю, но там женился. На ком же он женился, если на всем свете было только три человека — Адам, Ева и сам Каин?»
У батюшки опять рот искривился.
«Вот еще один дурак. Верить надо, верить, а не рассуждать».
«Я дурак?» — удивился Илька. «Это ж почему?»
Мальчишки осмелели и стали наперебой задавать батюшке вопросы. Один спрашивал, на каком языке разговаривал Бог с Адамом и Евой — на еврейском или на церковнославянском? Другой интересовался, зачем Бог создал блох. Третий просил объяснить, за кого Бог стоит — за нас или за японцев. Если за нас, то почему мы не калашматим японцев, а японцы калашматят нас? Батюшка каждого называл дураком и велел не рассуждать, а верить и молиться. Поднялся с места и всегда молчаливый Андрей Кондарев. Он спросил: «Почему царь не посчитался с заповедью Божьей «не убий» и расстрелял рабочих, когда они пошли ко дворцу просить о своих нуждах?» Лицо у батюшки стало багровым. Он подбежал вплотную к Андрею и зашипел:
«Кто тебя подстрекает? Говори сейчас же, кто тебя подстрекает?»
Андрей побледнел, но глаз от батюшки не отвел.
«Никто», — сказал он дрожащим голосом.
«В Петербурге нашего дядю Тимофея убили. Он шел к царю с иконой Божьей Матери. И тетя Даша пишет, пуля попала прямо в икону, а через икону дяди в сердце».
Батюшка запнулся, но тут же сказал:
«Вот, вот, сама Царица Небесная направила пулю на виновного». Он вернулся к столу, сел и до конца урока говорил, что царь есть Божий помазанник, который сам знает о всех нуждах своих верноподданных и печется об их благе. А те, которые подстрекают рабочих, — смутьяны, бунтовщики и враги Отечества. Когда прозвенел звонок, батюшка погрозил мне пальцем и сказал:
«Это все пошло от твоих глупых рассуждений о солнце. Весь класс дурак взбудоражил».